Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, июнь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
Я Алексей Гудошников. Доброе
всем
утро всем.
Здравствуйте.
Громче, громче. Спасибо. 5 баллов пробки в Москве. А ситуации на дороге, что у нас особенно плохо? Ну, особенно плохо у нас Волгоградский проспект, Рязанский проспект.
Надо говорить Рязанской.
Рязанский, да. Рязанский проспект, шоссе энтузиастов, Горьковское шоссе. Что и у нас? Щелковское шоссе на въезд у нас не самое удачное, честно говоря. И еще у меня не очень хорошо работает мышка. Ленинградское шоссе. Внутри уже, где-то на подъезде к Соколу, себя чувствует не очень хорошо. Ну, в целом, так вот я смотрю, везде прекрасно. Где еще у нас? На Ленинском проспекте нормально, на Варшавском шоссе хорошо.
А на Профсоюзной? А улицы все красно,
да,
в сторону центра.
Да.
Видишь, я в рифму.
Да.
От Лобачевского.
А на Кутузе?
Зовском.
А? А на Кутузе? Чего у нас там? Ну, вроде нормально тоже, нет? Мне кажется, очень даже ничего. На Кутузе хорошо, я так вот думаю. Это по поводу движения. Вы можете писать еще на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм говорит МСК-бот. Так, что? Так, пасе? Ты все еще
опять
пасе?
Опять пасе, все еще
не
пасе.
Опять пасе, а результаты, новые данные. Сегодня все удивляются, все репостят, все это в Телеграме.
Ну там как, разве ну, может было что-то удивительное?
Ну, спокойно. Что ты сразу выпендриваешься? Дайте 5 секунд мне. Значит, что там интересного? Не удивляются, а, скажем, делятся информацией. Как распределились голоса на, ну, по поводу России? Какие страны проголосовали точно против, какие точно за, какие большинством голосов? Для того, чтобы понять эту статистику, надо сначала понять, как устроено голосование, если кто-то не знает. Есть делегации от стран, в этих делегациях есть, соответственно, делегаты. Ну,
да.
Делегаты, это есть группа
парламентарии.
Людей. Да, эти парламентарии могут, условно, проголосовать все вместе за, все вместе против. А иногда может быть такое, что большинство из этих парламентариев от конкретной страны голосует за или большинство голосует за, против. Всё.
Леша, один вопрос. Ты так хорошо в этом разбираешься, а если 50 на 50?
А если 50 на 50, тогда не определились, это называется.
Воздержались?
Там ведь есть, которые не определились. Ты обратила внимание или нет?
Вот по голосованию о возвращении России я не увидела, что там есть.
А там есть. Их просто даже не стали, я так понимаю, включать в статистику. Там есть, которые никак. Что, давай я прочитаю тех, кто единогласно за, то есть все депутаты от определенной страны, они за то, чтобы Россия вошла в ПАСЕ, высказались. Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Ирландия, Исландия, Франция, Сербия, Сан-Марино, Норвегия, Турция. Ты была в Сан-Марино?
Была.
И я был. Красиво, да?
Да, чем выше ты поднимаешься на гору, тем дешевле стоит украшение.
Ну, ты от Римини, естественно, ездила в Сан-Марино, да?
Естественно.
А на чем?
На автобусе туристическом.
А я на мопеде. Вот в следующий раз поедешь в Сан-Марино, обязательно...
Сколько километров?
Скутер. А ты там что там, ну, не знаю, километров 13, наверное, где-то так. Ну, я не знаю, ну, меньше 20, мне кажется. На мопеде самое то. Из Римини прям берешь...
наверх ты на мопеде.
Конечно, знаешь, какой кайф.
Леша, а ты знаешь, как страшно ехать на автобусе? Когда он на вот этих маленьких, на улочке вот это разворачивается, и тебе... Ну, сейчас точно мы перевернемся.
Ну, я понял.
Ну, сейчас точно. Ну, сейчас уже точно.
Значит, Сан-Марино была. В следующий раз, ну, пообещай мне, что ты на скутере там прокатишься. Я в Сан-Марино, в Римине, да, точнее, я догонял человека на Харле Дэвидсона, не на скутере я догонял его изо всех сил. Мы вместе с товарищем...
Не догнал
у нас
или догнал?
Догнали, но у меня мопед в этот сломался в итоге. Он сдох, у него, видимо, сел аккумулятор или что, он перестал ездить вообще. Заводиться перестал.
И что ты делал?
Ну, перегрел
штраф
я его, наверное.
Платил?
Нет, я сказал, что-то у него сломанный какой-то, мне заменили его. Дальше, большинством голосов, какие делегации проголосовали за то, чтобы Россия была в ПАСЕ? Армения, Бельгия, Германия, Италия, Чехия, Швейцария, Хорватия, Молдавия, Португалия, Нидерланды, Словакия. Ты была в Нидерландах?
Нет.
Ладно.
И говорить не о чем, да?
И говорить-то и не о чем с тобой, действительно. Может быть, в Швейцарии
была? Я была в Новой Голландии, в Петербурге.
Да, понятно, в Швейцарии?
В Швейцарии была.
Ну как? Красиво? Австрия нравится тебе, Австрия? Раз в Швейцарии была, точно в Австрии была?
Нет, в Австрии не была. В Швейцарии, слушай, везде красиво.
Ну и ладно. Значит, смотри, что дальше. Кто большинством голосов из своей группы депутатов против? Великобритания, Польша, Швеция. Я не понял, что шведам не нравится. Что полякам не нравится, я понимаю. Великобритания, ясно. Англичанка гадит, традиционная история. Вот. Ну, получилось, что большинством голосов они все-таки проголосовали против. И единогласно против, вот прям я сейчас перечисляю эти страны: Эстония, Литва, Латвия, Грузия и Украина. Вот прям совсем традиционные эрзац европейские, страны постсоветские. Вот никак у них эти внутренние боли относительно России не пройдут. Никак у них внутренние боли относительно нашего общего прошлого не пройдет. У украинцев не проходит, у грузин не проходит. А так по-хорошему спросишь, ну подождите, посмотрите на Советский Союз, кто им правил? То грузин, то украинец. Ну что, нет? Ну вот то грузин правил, то украинец. Хрущев вообще в вышиванке ходил. В вышиванке, на всякий случай. Так что же им так не нравится? А вот это вот Литва, Латвия. Ладно, Литва, не знаю, что там им сейчас предъявить. А латышские стрелки? А кто? А кто к власти привел Ильича? Кто его практически личной гвардии был? Кто его охранял? Кто его спасал? Кто Кремль охранял там? Кто вообще это делал все? Или что он там делал? Кто эти были люди? Ну не Кремль. Ну неважно. Ну кто? Это были латыши. У кого стоит в Риге памятник латышским стрелкам? Не у меня, у них. Это же Латвия, правильно? Ну стоит памятник. А позади этого памятника жертвам вот этого советского режима музей. Так вот же перед этим музеем стоит памятник тем, кто этот режим создавал, считай, своими руками. И вот эти постсоветские страны, вот эта боль у них, она никак не проходит. То есть все-таки, видимо, старушка Европа, я так понимаю, она хочет зарабатывать, и ее не убеждают мифы о том, что Россия завтра нападет, и вот русские будут опять в Берлине! Нет, нет, нет. Вероятно, они испугались, когда произошла ситуация с Крымом, когда Крым вернулся домой. Они испугались, правда? Они, может быть, подумали и убедили сами себя, что мы сейчас вот пойдем куда-то дальше, но мы уж как 5 лет нет, никуда не идем. Ну, не идем же мы никуда. Где мы что делаем?
Все впереди.
Мы никуда не идем. И, видимо, они такие уже, ну, наверное, они и правда никуда не пойдут. Я не понимаю, что шведам не нравится? Ну, мы едим их эти котлетки в Икее. Ты не ешь котлетки в Икее?
Конечно,
ешь.
Ем.
Ты покупаешь всю свою мебель для дома в Икее?
Всю?
Да, всю мебель. Что тебе еще нужно? Все эти Тышкины, Булькины, как это называется? Ну, я не знаю, у них название. Фраген, Сышн, Таустум, Буртутустин. Ну, какие у них там? Какие-то странные названия все время.
Да,
ты это все
правда.
Это купил? У тебя
да,
весь дом заставлен этими душ...
Да. Билла.
Да. Люкамбы. Все, у тебя скува, бува, мува, пува. Все, весь дом. У меня то же самое, одна Икея сплошная. Шведы, ну вы чего? Вы обиделись, что мы Вольво не покупаем? Так нам не нравится, нам немецкие машины нравятся. Мы же должны что-то у немцев купить. Нам просто не нравятся ваши машины, извините. Ну, например, ну так, вы не обижайтесь, шведы, пожалуйста, на нас. Но ваши вот эти вот котлетки, как они, фрикадельки, да? Митболы! Мы едим их, и все. Чего вам не нравится? И с брусничным соусом, вон в Икее.
Мы же в детстве все читали
торт,
Карлсон, миндальный... и там очень аппетитно мало
тетелей
делала.
Миндальный торт ты ешь?
Ем.
Дайм он называется.
Без глютена.
Ешь его? Ну все, вот
конечно.
Ешь. Я ем, все мы едим эти даймы. Чего это шведам-то не понравилось? Я вот не понял. Но они, правда, не единогласно, но тем не менее. Я к ним пристану немножечко, говорю, швед, ну чего позоритесь-то? Чего позоритесь? Будьте как Австрия, будьте как Норвегия, там, я не знаю. Будьте как... Австрия, я уже сказал. Как Германия, как Швейцария. Ну, что это такое? Я вообще не понимаю, почему такое. Ну, не знаю. В 38-м году все на Западе тоже думали, что на Запад не пойдет определенный человек. Александр Фельдман говорит. Ну, да, думали, но там быстро события развивались. А здесь, видите, никак не развиваются события. И Европа успокоилась, слава богу. Хочет наш газ, а? хочет наш газ, хочет нашу нефть, хочет наше все, хочет наших туристов, хочет наши деньги. Ну, это правильно, это хорошо, это замечательно, это прекрасно. Единственный, кто пока не въехал, единственный, кто все еще страдает этими фантомными болями, это кусочки Советского Союза, которые вот остались. Они все еще злятся очень сильно, потому что они ищут корень бед в нашем общем прошлом, и исходя из этого общего прошлого, они приходят к тому выводу, что корень-то проблем их — это Россия, конечно. Да нет, корень их проблемы в том, что они такие же, как и мы, один в один, вообще ничем от нас не отличаются, вот корень их проблемы. Ну, правда, Настя, разве нет? Ну, такие же. Точно такие же. Они все пытаются сами от себя отказаться, но ведь сам себя не обманешь. Но ваша проблема именно в том, что вы — это вы. Это я говорю грузинам, это я говорю украинцам, это я говорю Литве, Латвии и все.
Есть способ со всеми помириться, жить мирно и в любви, без чтобы проблем. Все
торговать,
за нас
торговать,
голосовали
кайфовать.
И так далее. Но почему-то у нас никто этого не делает.
В смысле? В смысле, 4 помоечные страны против нас. И чё? Плевать вообще. Плевать. Осколки империи. И
а,
что?
А вон сколько времени мы этому посвятили. Вы же почти 16
минут. А мы не этому посвятили время. Мы посвятили время триумфу потрясающему. Получается. Ты же понимаешь?
Нашему.
Конечно. Это был потрясающий триумф. И я как бы обращаюсь к людям, живущим в помоечных странах. Перестаньте быть помоечными. Ну, серьезно. Ну, хоть посмотрите на... Помоечные страны. Ну, а что, ну, не помоечные, что ли?
Ну,
они помоечные.
Они бы сказали наоборот.
Ну, хорошо. Ну, ладно, они
может
скажут...
Может быть, мы в самой большой помоечной стране.
Скажут,
это...
вы помоечная страна. Да. Я скажу, ну, ладно, я понял вас. Все хорошо, не обижайтесь на меня. Не буду больше называть вашу страну помоечной. Классные у вас страны, классные. Вы что такие, я не понимаю, обидчивые? Все, у вас никто ничего не забирает. Вы все... Вот этот Грузия, да? Опять мы следим. Уже скучно, ну, правда, скучно. То есть в 2008 году, как я понимаю, это было активно, интересно, и это было как-то, знаешь... Ну, это было что-то более-менее новое. Хотя был еще и 2004 год. Ну, ладно, пускай. Просто 2004 год. Я, например, не вспомню в силу возраста нормально. 2008. Потом был 2014. Это вообще всплеск эмоций, да? Это Майдан и все дела. И мы тут все на ножах практически были, да? Ну, а сейчас, когда вот в Грузии повторяется то, что было когда-то, в каком-то виде ослабленном, неинтересном, и вот опять какие-то певцы куда-то едут, что-то говорят, опять журналисты звонят Кикабидзе, что вы думаете по этому поводу? А он уже так устало отвечает, ну, это правительство заслужило то, что заслужило, а Россия там, ну, они вот, мы не должны же отказаться от патриотизма от российских, из-за российских туристов. Уже даже Кикабидзе надоело, понимаешь, всем надоело, все хорошо. Хорош, хорош, давайте из помойки, тогда, если вы считаете, что мы помойка, а мы считаем, что вы помойка, допустим, давайте вместе превращаться в цветущий сад. Цветущий сад — это торговля, это нормальные взаимоотношения, правильно? Вы видите, что страны больше вас, сильнее вас, интереснее вас во всех смыслах, я имею в виду финансовом, в каком-то туристическом, они начинают взаимодействие. Ну что же вы, когда начиналась агрессия, ну так скажем, взаимная агрессия, вы бежали впереди паровоза. А сейчас что не бежите-то? Уже пора, все, уже отчаливает. Отчаливает пароход, понимаешь? Отчаливает пароход ненависти к России. Он уже отчаливает. И уходит, все. Пароход любви к России начинает как-то набирать пассажиров, а эти все никак не сядут. И мы же говорим, где Грузия? Где Украина? Литва, Латвия, скорее с нами. А они никак не садятся в него. Почему?
Потому что пока не было никакого дружелюбного шага с нашей стороны.
Да какой дружелюбный шаг с нашей стороны может быть? Никакого дружелюбного шага с нашей стороны не может быть. Все. А с нашей стороны может быть...
На самом деле может.
Нет, а какой?
При текущей ситуации его нет.
Но предложи. Вот какой дружелюбный шаг с нашей стороны? Пожалуйста.
Ну, во-первых, пересмотр полный и пересмотр общего исторического прошлого и какой-то ну, взаимный диалог
с
на
кем?
Этот счет.
С кем? Зачем?
Со всеми странами.
Зачем? Мы уже ведем диалог с Германией,
Москвой,
с Австрией. Зачем нам вводить диалог?
Была центром. Никогда там Рига не была центром Советского
никогда
Союза.
Не
Тбилиси
была.
Не был никогда
бам!
Центром Советского
ну,
Союза.
Ну, диалог.
Поэтому...
Так, ты же как ты хочешь пересмотреть наше прошлое, скажи?
Ну, всем договориться о том, что это наше общее прошлое. Прошлое всем было очень тяжело, и если мы там как бы насилие какое-то применяли,
Вопрос.
Да, давай.
Как впишешь Бандеру в общее прошлое? Просто как впишешь?
Ну, глубоко пойдем
ну, нет,
копать настолько
нет, ну, можешь,
сейчас,
ну, как?
Прямо
нет,
сходу.
Ну, прям можешь
это
писать?
Это предмет для обсуждения.
Не, ну можешь писать его или нет? Я не могу. Я прям честно признаюсь, невозможно. Я говорю, невозможно. Ну, невозможно вписать его.
Ну, и они тоже, в свою очередь, что-то не могут вписать.
Ну, ну вот,
и
пускай,
поэтому
вот,
пускай это тогда никогда не кончится таким образом.
Ну и хорошо. А мы будем спокойно себе строить, значит, газопроводы сразу в Германию. Да? Закроем вот эту всю газотранспортную систему Украины. Они будут сидеть, обниматься с портретом Бандеры, да? Вспоминать лихие времена, когда они там... Как его? Кацапы, да, мы? Кацапы? Москали? Не знаю. Когда москали, они там на Геляку, вот это все. С абсолютно голой задницей будут сидеть и вспоминать эти прекрасные времена, как москаляку на Геляку.
Я тебе хочу сказать, что наши люди с голой задницей точно так же сидят и ругаются. Да, ну. Ничего. Да, некоторые, ну. некоторые, да, вот эти... Вот, потому что это же особенность низкого класса, да, вот такой национализм. Переходящий
какой
в...
Какой национализм? Я тебе только что про Бандеру говорю, ты мне говоришь про какой-то наш национализм. Где национализм-то? Империализм есть у нас, да, а какой национализм? У нас национализма не может быть, потому что мы многонациональные в принципе. Ну да, какой да, национализм да. Ну, вот у нас может быть?
Ладно. Ну что, нет? Есть вон, журнал, у нас тут был гость, который оставил свой какой-то журнал ко дню... Объединение славян или что-то такое.
Господи.
Ну вот, и что? Ты его не листал. Нет, ну а вот это вот прям печатная продукция, она лежит в ньюзрум, можно пройти, руку протянуть.
Ну, я тебе задаю вопрос. Это да. маргинальная печатная продукция или это государственная идеология сейчас?
Маргинальная.
Ну и все, ну и что ты мне тогда это рассказываешь? А когда, вот когда, понимаешь, когда и если, есть. Когда и если тебе начнут предлагать переименовывать, например, Тверскую, как сейчас тут на Украине произошло, да, Тверскую переименовать, например, в проспект Власова, тогда я тебе скажу, что да, что-то маргинальненько у нас. Что-то у нас как-то странно происходит. Что-то какие-то странные дела происходят. Кажется, есть проблема, потому что у нас Тверскую хотят переименовать во Власовскую какую-нибудь. Наверное, этого не стоит делать. Что происходит? Проспект Бандеры, ну что?
Но мы, что же под, мы же на самом деле подогреваем эти настроения своим,
да все равно. Да ты не понимаешь, что это все равно?
Я понимаю, что это все равно, но мы столько внимания этому уделяем, и тоже обижаемся, разворачиваемся.
Правильно
там,
делаем. И правильно
разми,
делаем,
там,
да,
шевелим.
Да, да.
А в то же время это, наверное, можно решить иначе.
Ну.
И раз и навсегда.
Грузины уже плачут от того, что российские туристы от них уезжают, пишет Кирилл. Естественно, грузины нормальные, вменяемые, прекрасно все понимают. Все понимают, мы об этом говорили, но это понятно. Но я же говорю вам о том, что есть такая проблема, когда маргинальная идеология становится практически государственной, она становится мейнстримом. И вот эта маргинальная идеология, например, сейчас себя активно проявляет в Грузии, где вот это вот русских туда, русских сюда, это национализм. В тебе национализм, может, говорит? Ты что, вышел на площадь, выгоняешь грузин из России? Ну-ка, покажи мне, где этот человек стоит, выгоняет грузин из России? Ты стоишь на площади? Нет. Я стою? Нет. Кто эти люди, стоящие с плакатиками?
Но там проблема в том, что есть у них территория, которая хочет самоопределения, я так понимаю, да?
Какая? Абхазия, что ли? Южная Осетия? Какого самоопределения?
Да.
Она уже давно самоопределилась. Давно.
Ну, при нашей поддержке. Вот. Если
она
бы
и
нас...
до этого пыталась определиться.
Да-да-да, понятно.
Ее пытались подавить в 2008 году. Саакашвили ее пытался подмять под себя.
Да.
Завел танки, ну, так сказать, ну, пошел, повел технику. Те попросили помощи у нас, мы быстро все решили. Моментально.
Тоже привели,
в часы.
Да. И ну, поэтому и у них претензии, потому что они говорят, что наши войска там до сих пор стоят.
Ну, обалденные
претензии. Ну, в смысле, у нас бы были те же самые претензии, переверни ты эту ситуацию. Это же очевидно, и это нерешаемая вещь.
Ну, нерешаемая, хорошо.
Если с таких позиций рассуждать.
Ну, значит, сидите на окраине России все вместе, там, не решайте свои вещи. А мы будем торговать в обход вас, все классно, окей. Мы поедем не в Грузию, а в Турцию. Мы поедем в Турцию, мы будем
пока
отдыхать
там
в Турции.
Пока самолет какой-нибудь собьют очередной, да? А потом с Турцией поссоримся. А потом еще,
ну,
еще,
ну что, с Турцией мы ссорились
сторон.
Уже. Ссорились и мирились,
помню,
и какая
да,
разница. Поедем в Турцию, там будет...
До поры.
Ну и ладно, не поедем в Турцию, поедем в Крым. Чего? Ну что, какая разница-то, ё-моё? Ну съездим в другую страну, ну и что? Ну и что? Ничего не меняется. Вообще ни разу ничего не меняется. Ты хочешь, может быть, в Ригу очень сильно, где так обалденно в Прибалтике.
Я бы мечтала съездить туда хоть раз.
А я там был.
Я не могу, потому что визу надо
делать. А я там был.
Делать.
Приятный город в центре, старая Рига, классная, все остальное можно даже не смотреть. Вообще. Ну потому что, когда ты попадаешь, например, куда-нибудь в Прагу ту же самую, тебе в 10 тысяч раз интереснее. Например, ну мне лично, ладно, хорошо, кому-то, может, в Риге приятнее.
А я, может, хотела на взморье там.
Ну, а может быть, ты хотел на взморье.
Хотела, но не могу.
А
никак.
Я, может, в Сан-Тропе хочу.
Потому что мне 500 тысяч
и поеду,
ответ
например.
Не хочется заполнять.
А я вот поеду, например, в Сан-Тропе, например, и буду по Сан-Тропе ходить, и что? Граница открыта, все, спасибо большое, проехал спокойно, и все. Он через Белоруссию в Польшу ушел, через Польшу в Германию, там до Нидерландов, с Нидерландов проехал вниз к Франции, к Лазурному берегу, кайфанул по-настоящему. Все это за меньшие деньги, чем лететь в одну страну. Все на машине можно сделать. Что ты? Потом поехал в Италию, в Сан-Марино покатался на мопедах, потом поехал в Хорватию, в Австрии, естественно, побывал по пути. Конечно, а что, какие проблемы? Вообще никаких проблем.
Всех... Ну, это если тебе визу дадут.
Ну, если тебе визу дадут. А что тебе не дадут, если ты ее возьмешь? Я не вижу ни одного человека, не знаю ни одного человека, который, если хотел получить визу, он ее не получил. Я его не знаю просто, технически не знаю. Точнее, знаю одного, но мне кажется, он не хотел просто получать эту визу. Ну, то есть он делал все для того, чтобы ее не получить. Понимаешь? Ну, я знаю такого человека, который...
А рядовой человек, которому отказали в шенгенской визе?
Да-да-да, рядовой человек, которому отказали в шенгенской визе, потому что он сделал все, чтобы ее не получить. Ну, как-то вот... Я могу объяснить, но, мне кажется, это долго и не нужно. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Алло. 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 Не получилось у вас. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Слушайте, ну, Эльвира Сосанкина с вами не ведет передачи.
Потому что не ведет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Пожалуйста.
Мне Насте маленькой такой вопрос.
Чего?
А?
Прерывается звук у вас. Прерывается звук у вас. У вас звук прерывается, я не слышу ни черта. Вот прерывается почему-то. Может быть, попробуйте перезвонить. Я не знаю, в чем проблема, прям прерывается. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей.
Да.
Меня зовут Артур.
Пожалуйста.
Я москвич.
Да.
Живу в Москве, россиянин.
Да.
По поводу ремарочка такая, маргинальности.
Угу.
Самая большая маргинальность у нас как раз в России есть.
Почему?
Ну, например, улица, метро Войковская.
Есть.
Есть, потом у нас на Красной площади до сих пор лежит труп.
И что?
Который перевернул в стране все нормально.
Ну и во Вьетнаме лежит тоже труп. И
ну
что?
Так это что, нормально?
Не знаю, я был во Вьетнаме, мне нормально. Вам не понравился Вьетнам?
Нет, я не говорю о материальной составляющей. Мы же говорим о духовной составляющей.
Я не говорю о духовной составляющей. Я говорю о материальной составляющей как раз, а не о духовной. Я вот как раз вот эти все разговоры о духовной составляющей вообще не веду сейчас. Я про материальную составляющую. Вы хотите комфортной жизни? Да. Торгуйте, взаимодействуйте друг с другом. Не закрывайте пути туристам, не выгоняйте людей других национальностей из своей страны. Все. Вы хотите торговать, торгуйте. Если вы будете говорить о духовности, давайте будем говорить о духовности. Но тогда мы будем до конца своих дней выяснять, кто же духовнее. Неважно, кто духовнее. Вот нам будут говорить, что мы-то духовные, а вы-то не духовные. Нет, мы духовные. Как это вообще? Как духовность можно измерить? Я вот это не понимаю. Поэтому я говорю абсолютно о материальных вещах, и никакой духовности я разговор не веду. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Павел, Москва.
Да.
Могу одну ремарочку по поводу Австрии.
Давайте.
Наши все футбольные клубы туда поехали, и у нас там будет кубок проводиться. Соответственно, родственники и все-все-все. И австрийцам это очень нравится, потому что такое большое количество туристов, такое большое количество денег, это же аренда полей, гостиниц и так далее и тому подобное. И с Австрией, я думаю, мы будем очень долго дружить после этого.
Австрией,
если это дальше продолжаться будет.
Дружить после этого... Да, ну, может быть, может быть. Спасибо большое. Просто это вот как штришок к тому, что восстанавливаются более-менее отношения.
Знаешь, был момент с чемпионатом мира по футболу. Я не знаю, у нас, который в Москве был год назад, ты насколько это прочувствовал?
Прочувствовал,
вот это,
все,
вот,
было
вот это вот все, все
было классно.
Все приехали, классно. Милиционеры стоят вежливо, никто никому не лезет. Эти люди с карточками,
было
столько
здорово.
Иностранцев, особенно
было
вот
здорово.
Этих экзотических для
это
нас.
Это было круто.
Было замечательно.
Да.
И все даже на секунду забылись, включая это, и подумали, а если вот так вот теперь вот было бы вот, а было бы вот так вот всегда?
Ну,
была такая мысль у многих, особенно у малого бизнеса.
Так и будет.
Но этого нет.
Так
уже.
И будет.
Смотри вокруг.
Настя,
сейчас
так
июнь.
И будет.
Никто не приехал. Это тяжело все, видишь, оказывается. И наши там какие-то странные преференции делали. Типа второй раз за год можно приехать. Естественно, люди простые, приехав один раз в год, второй раз в этот же год не поедут. Они деньги уже потратили. Только на следующий год
можно
предлагать такие
футбольные
вещи.
Болельщики ездят...
Это были же не футбольные. Вот,
ну, конечно.
В широком смысле.
Ну, конечно,
не только фанаты. Вот
пожалуйста.
Эти. Были просто хорошие люди.
Слушай, просто хорошие люди.
Да.
Ты хоть на один чемпионат мира, хоть в одну страну съездила просто так?
Нет.
Ну вот и все. Чуть не рассказываешь про просто хороших людей. Это, конечно же, футбольные болельщики, околофутбольные люди или любители тусовок всех вообще, в принципе, в мире. Будет следующий чемпионат мира в России, также приедут. 9.30 новости. Обзор печати сейчас будет. Настя, ой, так врубил, он сейчас уши взорвутся. Слушай, Настя, я подумал по поводу духовной составляющей одну вещь только. Какой? Нам все время говорят, что наша страна так живет, как она живет, потому что Ленин в мавзолее лежит. Вот я много раз это уже слышал.
Да.
Да?
Есть такое мнение.
Да, я знаешь, что подумал? Первый раз в жизни.
Что?
А ведь на площади Тяньаньмэнь есть мавзолей Мао Цзэдуна. А как, ну, а успехи в экономике у Китая неоспоримые. Видимо, все-таки лежащие...
А предлагаешь поменяться? Мы им Ленина, они нам Мао Цзэдуна, он нам принесет удачу.
Это хорошая идея, как это талисман.
В этом поле это рассуждать.
Да, это как талисман, это хорошо, это классная идея. Не, ну я к тому, что, видимо, разбросанные трупы по городам и весям, они, в общем, не сильно влияют на экономическую ситуацию, я вот к тому.
Посмотрите на Египет.
Ну.
У нас в Эрмитаже, кстати, лежит мумия фараона.
Египтян-то уж нет.
Ты был там? Ты вот меня спрашивал, была ли я.
Я был там.
А ты был в египетском зале Эрмитажа?
Да.
Да? Ну и как тебе мумия? Понравилась?
Мне больше всего понравилось в египетском зале Эрмитажа, что там есть такая фигурка, где люди что-то делают. И там такой чан у них. Ну, это резная. Я спросил, что это такое. И мне сказали, это они варят пиво. Я говорю, египтяне варили пиво? Мне сказали, да. Я подумал, какой благородный напиток. Но пить не стал. Давай.
Но мумия не помогает нам в Питере.
Нет,
тоже. Ну ладно.
Не помогает.
А на ЕГЭ разрешат пользоваться...
У вас вообще город на костях построен, на всякий случай.
Да этот, какой город этот, и на костях?
Этот ваш Петр, этот ваш либерал, да, такой? Нет, подожди, он все какой либерал? Нет. Ну так сказать, прозападный Петр, давай такой, прозападный, передовой,
да,
построил город на костях. Имперский. Mm-hmm. Потому что он имперский, он имперец. Кстати, это единственный город в имперском стиле у нас, в принципе.
Ну, он первый император же, после того, как выиграл у шведов битва.
Ну вот, он просто любил Запада все брать, ну мы же знаем это все, рубить бороды, а при этом оставался вполне себе таким имперского духа человеком.
Да.
Русского духа.
Да, русского, да-да-да-да-да. Русского,
кровавого,
конечно.
Страшного.
А, значит,
доминирующего, нашего.
Да,
за это и любим, как и Ивана Грозного, как и Сталина. Любим.
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом.
С нами пожестче надо, пожалуйста.
Угу. Да.
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом.
Это мы читаем в аргументах и фактах. А также, как обычно, в среду Вячеслав Костиков пишет, почему в стране нарастает степень взаимного отчуждения. Вот, почему же, если вам интересно, если вы согласны, читайте на сайте АИФ или покупайте бумажную версию. Она как раз в среду продаваться начинает.
Угу.
Тина Канделаки. Не спешите снимать нижнее белье. Это заголовок сегодня в вечерней Москве. Тина Канделаки дает интервью.
Дает советы по... Или что?
А, вот я прочитала заголовок, как он есть.
О чем речь-то там вообще?
Речь, что, значит... поделилась корреспондентом «Вечерки» своими мыслями о будущем российской молодежи, миллениалах и женской красоте. Но у нее, кстати, уже взрослые дети, я так поняла, что там сыну там 17 или 18 лет, и дочь еще старше.
Это очень важно для меня, да-да-да. Дай бог.
В смысле?
Это очень важно. Это очень важно.
Ну, это просто
я
говорит
о
ее
о том, что она, репродуктивно активна была в определенный момент, естественно, да.
Да, довольно.
Это прекрасно, это прекрасно. Женщина же должна рожать, это же правильно?
Я не знаю.
Для России. Ну, воинов России. Они же в России, дети России же.
Пока да, наверное.
Ну, все прекрасно, прекрасно. Они же будут учиться здесь?
А они это же... меня спрашиваешь?
Ну, нет, я так спрашиваю, ну, наверное.
Это, наверное, у Тины Канделаки спрашивают, где они там будут учиться. Вот, ну,
я надеюсь, что... Вот это... Мы же патриоты, в конце концов. Мы же любим родину.
Да, на этом мы и закончим обзор прессы.
Нет, ну а что... Ну а что,
нет,
разве
ничего,
мы не любим родину?
Нет, ничего, москвичей пригласили сыграть в уникальной игровой автомат
СССР. Родину, скажи
мне,
мы не
очень
любим,
любим.
Мы очень любим родину, все, мы патриоты. Ну а что, куда пригласили москвичей?
В игровой автомат СССР.
А, это старая же тема,
поиграть.
Это, наверное, на ВДНХ.
На ВДНХ перевозят вот этот музей советских игровых автоматов, перевозят туда свою экспозицию, можно будет поиграть. Я там была несколько раз, к сожалению, они слишком аутентичные, они реально не меняют начинку, вот эти товарищи, которые там работают, поэтому играть неинтересно вообще. То есть там плохо уже все это работает, старые технологии, к сожалению. Вот. Но если кому-то кто-то не был, то сходите, 15 копеек вам выдадут. так. За покупку билета. Будете
играть. Ну, ясно. А что? А то, что в Китае население 10 раз больше и климат местами тропический, конечно же, ни при чем, пишет мой хэт. Причем? Ну, просто я говорю, что если труп лежит где-то, то неважно, от него не зависит экономика, короче говоря. И духовная составляющая для экономики не сильно важна. Для экономики важна экономическая составляющая. Вот и все. Либо ты умеешь торговать, либо ты не умеешь торговать. Ну, вот. Поэтому же мы с тобой, Настя, говорили, что надо людям учиться финансовой грамотности еще в школе, а у нас не учат. Вот плохо как.
Учат.
Учат, уже учат, да. Учат. Ты мне даже рассказала про то, какие-то там нововведения в виде карточек.
Ну, учебник там, сейчас одобрили очередной.
Хорошо. А что там с ЕГЭ, ты сказала? На ЕГЭ можно будет пользоваться справочным материалом из интернета?
Да.
Возникает вопрос, а зачем тогда вообще проводить ЕГЭ, если можно в интернете просто все посмотреть?
Проверяют, как ты умеешь пользоваться интернетом.
А, в этом... Это ЕГЭ по интернету?
Важный навык.
ЕГЭ по интернету.
Речь идет о гуманитарных, я так понимаю, предметов.
Видать,
да, вот
с гуманитариями у нас совсем все плохо.
Оксана Решетникова.
Физики, математики и остальные, они еще что-то делают, да? А вот... Будущие филологи, журналисты, ну, вообще
горько,
никак.
Горько они говорят, нам с тобой, Алексей, да, это произносить, говорят, конечно.
Да, Википедию включай. Да, с печалью я гляжу на наше поколение. Его грядущее или пусто, или темно.
Вот, это Пушкин, да. Наверное.
Наверное,
да?
не знаю. Откуда мне знать? Дай мне справочный материал. Я могу посмотреть в интернете, кто
можешь.
Это? Вот пускай посмотрят слушатели, а я не буду смотреть. Давай.
Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии, рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. По ее словам, для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели. Решетникова также отметила, что по прогнозу ФИПИ на разработку и апробации 5 лет нужно.
Чего?
Ну, вот на разработку и апробацию нововведения какого? Необходимо 5 лет.
Какого? Я уже забыл.
Чтобы
даже
применять видеофрагменты, виртуальные эксперименты.
Где?
Что можно было провести.
Где?
Внедрить.
Где?
При проведении
ЕГЭ?
Да, экзамена.
Ну, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Что-то не знаю, не нравится мне эта тема ЕГЭ. Что-то мне не нравится она.
А ты-то сдавал ЕГЭ, дружок?
Это...
Ну, я к тому, что я-то в свое время освобождение взяла от экзаменов.
Сейчас я тебе за дружка начну мстить.
Вегетососудистой.
Значит, баб Настя, смотри. Тогда еще в тестовом режиме ЕГЭ существовал, когда я сдавал. В тестовом.
И как?
А...
Это значит, что его результаты не учитывались, но вы его сдавали.
Да, 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 да.
И в 9 классе, и в 11?
Не, в 11, в 11.
Сложно было?
А не знаю, вообще никак, было вообще ничего непонятно. То есть мы просто зашли, что-то написали, непонятно, кто
при
как
этом...
написал. И,
ну... А, вам не сказали?
Нет, что нам, там? Конечно, говорили. Сказали. Нам, конечно, говорили. Проблема только в том, что мы, короче говоря, тогда учителя еще не знали, как учить к ЕГЭ. Ну, то есть как человека поднатаскать к ЕГЭ, для нас это было такое, короче, ну, хорошо, и мы такие начинаем что-то там ковыряться. И что-то
но при этом конечно. Вы настоящие экзамены какие-то на выпуск сдавали, свои по старой модели экзамены были какие-то?
Да, да. Нет, по-моему, история такая была. А, по-моему, так, это какой, 2005 год был? Значит, 2004 год, по-моему, чуть не первый раз ЕГЭ сдавали вообще. А в 2005, вот как раз, когда я сдавал, по-моему, там была такая история. Плюс один балл добавляли. По-моему, вот так что-то. Ну, я могу сейчас, правда, не вспомнить. Ты меня в такие дебри... Вот у меня нет никогда рефлексий. То есть я вот не люблю вспоминать. А ты меня начинаешь спрашивать, и так еще детально. И я думаю, черт побери, а что там было? Сейчас я еще начну вспоминать лица своих одноклассников, вспомню своего учителя. А я их старательно всегда пытаюсь забыть, потому что это абсолютно бесполезная информация в моей голове. Ну, зачем она мне? Ну, правда. Как она влияет на мою жизнь? Никак не влияет. Поэтому я не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Но, в принципе, я не понимаю, что плохого в том, чтобы искать информацию в интернете. Я вообще не могу понять, каким образом устроена так учеба, что нельзя зайти и поискать информацию в интернете. Ну, то есть в жизни ты так и делаешь. Например, ты говоришь, Китай, так, ты же не помнишь наизусть все экономические показатели Китая, правильно? Или, о, в Грузии, ага, а что там? И начинаешь смотреть, какой там поток туристов, да, сюда. То есть, по сути, образование нужно для того, чтобы ты научился работать с информацией. Но, во всяком случае, если не школьное, то университетское уж точно. Ну и, соответственно, а зачем нужно ЕГЭ? Ну, скажи мне, зачем нужно ЕГЭ?
Большой
ЕГЭ
вопрос, нужно... для чего нужно школьное образование?
Ну, в том виде, в котором есть, если оно в таком, как я его застал и помню, Не понимаю, зачем она нужна. Наверное, для того, чтобы максимально...
Освободить родителей от детей на время работы.
Это раз. Два. Все личные качества человека стереть, превратить его в серую массу. Наверное, чтобы, в принципе, человека духовно сломать. Существует школа. Чтобы усреднить. Чтобы самые глупые были чуть-чуть умнее, а самые умные чуть-чуть глупее. И в целом получилась средняя общеобразовательная школа. Ну, понимаешь, да? Я всегда думал, смотри, 30 человек в классе сидит. Но есть, например, умненькие ребятки. Вот у нас есть и умненькие. Есть середнячки, их всегда большинство. Вот как я. Вот. А есть...
Хулиганы. Двоечники.
Нет, ты глупый. Оторван, ну, глупый. Да. Хулиган может быть умным. Такое бывает. А есть дураки. Ничего не понимают. А предмет-то надо дать всем, правильно?
Да.
Но предмет-то ты даешь всем, и если вот эти сидящие там, чё как? Вот, ну, понимаешь, эти люди странные, говорящие всякие слова и смеющиеся там...
Рыгающие на последней парте,
конечно,
да?
Конечно, рыгающие, да. Вот, эти люди, им же нужно как-то, понимаешь, ну, на них делать скидку и все время к ним возвращаться. И вот уже могли бы побежать вперед отличники... Но они не могут побежать вперед, потому что нужно всегда там, подожди, не рыгай, я тебе сейчас объясню, все-таки надо вот... А почему ты не написал, почему у тебя на листке написано только классная работа? Что это такое? Бывали у тебя такие люди в классе? По-моему, просто пишут, классная работа, и все, и больше ничего.
Наверное, были, да, у нас там все было. Но ЕГЭ зачем нужно? Но ЕГЭ позволяет уйти от субъективности при оценке, да? Это же для вузов помощь тоже в большой степени. И остаются только сухие там эти баллы.
Это ваше бездуховное ЕГЭ.
Да.
Бездуховное. Вот.
Нет, там есть, кстати,
для
часть
вузов помощь. Бог помощь для вузов. Чего?
Там есть часть с сочинением, чего? Творческая часть есть.
Да я
ЕГЭ.
Знаю, что она есть там, да, это классно. Я вообще не против ЕГЭ, я сейчас скажу. Потому что я считаю, что все те люди, которые говорят, что они против ЕГЭ, они вообще не в курсе, что такое ЕГЭ, скорее всего. И вот эти рассказы о том, что обязательно кто-то выходит в окно, потому что у него грядет экзамен, мне кажется, человек, который выходит в окно от ЕГЭ, вышел бы в окно и это не от ЕГЭ. Вообще никакой разницы. Вы психологически просто давите на детей, ну... Не давите, и не будет у вас проблем. Объясните, что это просто этап в жизни, и не обязательно он ключевой. Он может быть важный, но не настолько важный, чтобы определить вашу судьбу. Правильно?
Да.
Ну вот, ты так и будешь объяснять?
Да.
Или ты будешь стоять с ремнем и «Только попробуй мне! Сдай! На там, ну, тройку, давай условно, на тройку!» Так ты будешь делать?
Нет?
Будешь тиранить детей? Обещаешь, что не будешь?
Я уже этого не делаю.
Вот молодец, вот молодец.
Я даже не слушаю, когда
вот
они
как
мне.
Вот как говорила твоя учительница в школе, да? Умница или молодчина? Как она говорила?
Умнички.
Умничка.
У нас,
Настя.
Умнички,
Настя.
Да?
Умничка. 7373-10. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Артем, да. Москва, да. 33 года, преподаватель физики и математики в школе.
Давайте, рубите.
Ну, я слегонца и.
По легкому.
Значит, я один из немногих преподавателей, который, в принципе, ЕГЭ не ругает и считает, что такой стране, как Россия, конечно, нужен какой-то единый стандарт. А по поводу интернета, интеграции, понимаете, Алексей, в чем проблема? Работа с информацией, это, конечно, все здорово, это правильно, это нужно уметь делать. Но современные дети, да, поколение, интернет используют исключительно для одного – тотальное, тупое, бестолковое списывание по всем предметам. И я вот искренне считаю, что проблема в нашей стране во многих сферах, производство, там, различных специалистов связано...
Разрешите обратиться.
Да, конечно.
Спасибо. Но ведь я помню школу, когда интернет еще был не очень, и это все равно было тотальное, бездумное, тупое списывание.
Так это же самая короткая
масштабы
дорога к успеху, это же правильно.
Подожди.
Масштабы,
что?
Алексей, масштабы не те, совершенно. Конечно,
масштабы
конечно.
Не те.
Конечно.
Понял, спасибо большое. Масштабы не те. Ну, а что? Ну, а
это
зачем?
Это то, что я тебе сказала. Если
а зачем что-то знать?
Компьютер,
а зачем что-то знать?
На экзамен. Первое,
а
что ребенок пойдет
знать?
Искать, это прям сразу вот этот конкретный тест с ответами.
А зачем
он не будет
знать?
Искать.
А зачем что-то знать? Скажи мне, зачем что-то знать наизусть? Я видел зубрилок в школе. Зачем что-то знать наизусть? Надо знать, где найти. Правильно?
Это мы так утешались тоже. Я помню, еще в мои времена то же самое было. Я же знаю, где, если что, мне найти эту информацию.
Ну, давай, ладно, окей. Ты знаешь жанры, там, не знаю, журналистики, жанры многообразия? Ты мне назовешь сейчас палитру эту всю, жанровое многообразие журналистики, вот печатных текстов, например. Какая бывает журналистика?
Если я посижу и подумаю, я выделю.
Давай. Бывает информационная, да? Аналитическая, там, бывает еще какая-то. И мы это ничего не помним. Знаешь почему? Потому что нам это и не нужно. А если вдруг нам это понадобится, мы в срочном порядке зайдем в интернет, посмотрим и тут же все поймем. За 3 секунды. Так зачем мне носить в голове эту информацию, скажи, пожалуйста? Мне лучше носить в голове другую информацию. Какую? Вот сама скажи. Как покушать там? Что сегодня кушал? Я вот сегодня по-старорусски кашу с утра поел. Мне очень понравилось. Вот хорошая информация, конечно. Зачем мне носить информацию какую-то абсолютно ненужную мне вот эту вот? Да? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, Анастасия.
Да.
Ну, у меня, конечно, Алексей, в первую очередь, заново первая тема, национальный вопрос. Ведь
ну,
Киевская...
Ну, мы уже не обсуждаем, не обсуждаем это, не обсуждаем, уже все, уже закончился. Это не национальный вопрос, это вопрос обиды постсоветских стран, республик, на Россию. В виде там, да, РСФСР тогда это было, сейчас на Россию. Они думают, что все их беды от того, что центральная власть сосредоточилась когда-то в Москве, и эта центральная власть неправильно их куда-то вела. А сейчас они думают, что они, освободившись от этой центральной власти, пойдут нужным путем. Время покажет, куда они там пойдут. У меня есть ощущение, что придется им вернуться все равно к нам. Не то, что мы их будем возвращать. Я вообще ратую за то, чтобы мы ни в коем случае не старались никого к себе там, присоединить или что-то подобное. И на вопрос, там, знаешь, есть некоторые люди, говорят, когда я говорю, а вот Белоруссия и Россия, вот если они объединятся, это вот белорусам это надо, мне говорят. Мне все равно, что там белорусам надо. Белорусы сами за себя скажут. Мы говорим за Россию, правильно? Жителям России это надо или нет? Вот нам это надо или нет? Я спрашиваю у жителей России. Мне говорят, да. Я говорю, ну окей. А белорусы сами должны решить, да или нет. И никого не надо уговаривать. И не надо валяться в ногах ни у кого. Нет вот смысла в этом. Не будут уважать. Ну, это мое мнение просто такое. Это проблема постсоветского пространства. Центр был в Москве. Люди на постсоветском пространстве в некоторых странах считают, что центр принимал неправильное решение, вследствие чего они были бедными. Я же считаю по-другому. Я считаю, что они были бедными, потому что они такие вообще, в принципе. Они, кстати, жили богаче, чем РСФСР. Вот все вот эти страны. Грузия, Украина, Латвия, Литва. Ну, то есть Прибалтика вся. Это тоже известный факт. Они жили богаче. Они думают, что они жили богаче, потому что они были молодцы, а их тяготила Москва. Посмотрим. Пока, если посмотреть по ВВП на душу населения, некоторые страны, так скажем, Прибалтики показывают еще себя в сравнении с Россией. Украина никак не показывает, Грузия никак. Вообще ничего там нет. Ну, ничего интересного. Что будет дальше, посмотрим. Может, у них действительно получится, дай бог, здоровья. Но они пока поменяли с одного сюзерена на другого сюзерена, правильно? Ну, а что нет? Ну, я не вижу их самостоятельности.
Мы только что ЕГЭ.
ЕГЭ. Спасибо большое. Ну, вот что, смотри, вообще не отвлекся.
Интереснейший вопрос.
Вообще не отвлекся, правда, я?
Да.
Слушайте. Нет, я говорю, мы это не обсуждаем. И полчаса потом стою и сам говорю об этом. Извините, пожалуйста. Просто так было интересно. 7373948. Отраззадорил. Эх, негодяй. ЕГЭ, конечно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Алексей, вот вы журналист, я...
Не, ну, я пропагандист, вы что?
Не, ну не важно. Вы
как не важно?
Я технарь. Вот мы с вами разговариваем.
Да.
И это я к вашим словам о том, что не нужно иметь никакой базы в голове, все можно найти в интернете. И вот мы с вами разговариваем. К примеру, заговорили о поэзии. Вы сказали какие-то стихи, я помню «Чудное мгновение», я тут же залезаю в телефон, начинаю искать и фразу эту забиваю, чтобы понять, кто это сказал, и чтобы что-то ответить тоже.
Ну, я понял, да. Ну, для общения,
потом
да.
Потом начинаешь
для
говорить
общения,
о годной промышленности. Я называю марку погрузчика ППН, а вы начинаете забивать, что же такое.
Конечно. Но с другой стороны, обратите внимание, ведь люди делятся по группам интересов. Вот сейчас мы же не знаем, что происходит, например, в проекте «Дом-2», какие там лица, что между ними произошло, как они мирятся и ссорятся, в какой домик заселились. Вы же не знаете? Вот вы, конкретно вы.
И я
конкретно не знаю, что там происходит. А там что-то происходит, и у них есть там, не знаю, какая-то, может быть, многомиллионная, может быть, многотысячная аудитория, которая в курсе всех дел там. И они... на основе этого интереса общаются друг с другом. Понимаете, вот, например, вы смотрите «Игру престолов»? Ну, смотрели?
Ну, смотрел урывками.
А я всю посмотрел, например, да? А кто-то вообще не смотрел. Ну, кто-то не смотрел, они смотрели что-то другое, им что-то другое нравится, и они общаются.
Я вот другое хочу сказать, а вы скажете, прав я или не прав. Вот все-таки средняя школа, допустим, она дает тот объем знаний, базу, которую усвоив даже на 3 балла, люди, которые вышли со школы, они когда встречаются на улице, там, в кафе, ну, неважно где, просто где-то там, они могут говорить друг с другом и понимать друг друга. Поэтому
я
вот эта
понимаю
база
вас. Проблема собеседника, вы говорите. Спасибо большое. Проблема собеседника. Проблема собеседника — это вообще ужасно, это самая острая проблема, которая встает перед людьми, которые прочитали одну книгу, естественно. Ну, две, ладно, три. Ладно, три. Правда, ведь редкий человек читает 3 книги за жизнь. Редкий, вот так если вдуматься. Ну, давай.
Даже после школы, в смысле, даже включая школу.
Редкий человек читает, реально читает, еще и понимает, что там написано, 3 книги за жизнь. Я думаю, что это редкий человек. И, скорее всего, этот человек, познав эти таинства 3 книг, становится властителем мира. Потому что все остальные, конечно же, не читают. Либо делают вид, что читают, либо читают ширпотреб какой-то ненужный. Ну, помойка какая-то неинтересная. Ну, ты понимаешь. Ну, неинтересная, ненужная помоечная информация. Ну, бессмысленная. Художественная литература, например. Все можно выкинуть вообще. Зачем тебе художественная литература, скажи мне? Бред же полный. Вымышленные персонажи, какая-то фантазия.
Ну, ты погружаешься в другой мир и получаешь опыт, которого ты физически не видишь.
Да. Зачем в него погружаться? Ну, и можно кино сидеть, смотреть. Это бред какой-то. Вообще не нужно никому.
Очень интересно. Я прям люблю.
Есть только философия. Философия. Вот это погружает тебя во внутренний мир свой, в миропонимание. Есть религиозные вещи. Это тоже очень круто, потому что это везде можно применить. И есть сугубо техническая литература, удобная, которая просто научная. Она классная. Она как есть. А вот это все ваше художественное, все эти ваши чувственные переживания, все эти ваши сериалы на там, СТС и ТНТ, и эти ваши писатели, зачем они нужны? Ну вот если так вдуматься, они нужны забить пустоту между делами. Когда ты такой, что-то делал, на жаре, понимаешь, пахал, и вдруг тебе нужно отдохнуть, и вот рядом с тобой раскинулось какое-то ветвистое дерево, и ты сел под тень этого дерева и сидишь, отдыхаешь. Это дерево вообще не очень-то полезное, оно стоит себе и стоит. Ну вот иногда хочется в его тени поваляться. Вот и вся эта художественная литература, все эти ваши художники, эти все Малевичи, не Малевичи. Зачем они нужны? Ну зачем, Настя, честно? Не нужны же. Ну, они же бесполезные же все. Все же бесполезное.
Все, что так... делает деньги, полезно.
Все, что... Ну, ладно, тогда согласен. Все, что делает деньги, полезно. Согласен. С другой стороны, лучше всего деньги делает воровство. Как тебе кажется, это полезно?
Можно присесть.
Но это полезно. Некоторым полезно присесть, кстати. Как там у Люкаев? Я просто хотел спросить.
Худеет.
Есть какая-то информация о нем? Нет, никто не пишет об Улюкае, все забыли. А как там Кокорин и Мамаев? Всем плевать.
Выйдут в октябре.
Выйдут в октябре?
Да.
Прекрасно.
Ну, осенью, в любом случае. Я там что-то там дни не считала.
А они выйдут до дня рождения или после дня рождения?
Чьего?
Как чьего? Ну, они выйдут до дня рождения или после дня рождения? Ладно, потом объясню. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, Настя, доброе утро.
Здрасте.
Царство Небесное, Сергей.
Да-да.
Вы знаете, я вам очень благодарен, что вы наше население
любите.
Переводите с каждым днем, с каждым месяцем из детского состояния в первый класс, в пятый класс. Я вам очень благодарен, Насте благодарен за то, что вы делаете.
Спасибо большое. Мы больше про вопросы. Настя, ты почувствовала любовь слушателя? Это самое главное. Но меня немного пугает прогрессия, о которой он говорит. Вы наше население с каждым днем переводите в первый класс, потом во второй, потом в пятый. И дальше я буду прогрессировать потом в институт, потом на работу, а потом, конечно же, в морг. Но если по логике, понимаешь, Настя, ты понимаешь, мы убиваем людей. Мы из детей делаем угрюмых взрослых, а потом просто провожаем их в мир иной. Страшные вещи. Давай не будем этого делать. Давай откажемся от анализа, в конце концов, раз и навсегда. Просто вообще откажемся от анализа какого-либо, даже попытки.
Давай.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Доброе утро, Настя, Алексей. Александр, по поводу интернета. Интересно, когда его не станет вдруг, что мы будем с вами делать. А по поводу экзаменов, тоже 9 класс, племянник сдавал экзамены, больше половины все списывали, даже отличники.
Понял, спасибо большое. Ну вот я думаю, когда интернета не будет, что мы будем делать? Классный вопрос. Но когда интернета не будет, и почему его не будет? Его не будет, если просто будет, ну, ядерный взрыв, наверное, да? Ну, то есть, если будут уничтожены центры, где стоят серваки, тогда не будет интернета. Но я думаю, что если такой взрыв будет, и если будет ядерная война, то, ну, какая нам разница, будет интернет или не будет? Нас, скорее всего, не будет. Мы живем в Москве. Москва под ударом, хоть в самый защищенный город вроде бы. Ну, вот, потому что это есть три ПВОшные вот эти купола каких-то там, ну, что-то такое. Три системы защиты. Ну, а вдруг что-то долетит? Вот. Это надо нам с тобой, Настя, ну, не с тобой, порознь давай так, чтобы, если что, хоть один хороший человек остался на земле. Вот, порознь. В разные стороны надо разъехаться. Ты куда поедешь, на восток или на запад?
Это очень большой вопрос. С точки зрения геологической выгоднее ехать на восток, потому что там плита.
Да.
И она, и там нет разлома.
Ее не затопит, кстати.
Ее не затопит. Одно из немногих мест.
Я тоже, наверное. Я в Сибирь куда-нибудь, наверное.
И, соответственно...
Можно в Сибирь?
Несколько раз я поступала к этой проблеме. И тебе можно, Леш.
А тебе? Ты не поедешь? Ты не поедешь? Не, в институт, в армию сразу, в солдаты! Пишет Русланыч в день рождения 7 октября. Ну и Васильевич, ну чего? А 4 кирпича вимчательно, 1/8... Ничего не понимаю, извините. Да, Малевич больше Мавроди, чем Айвазовский, пишет Жора. Айвазовский, я не хочу никому ничего такого плохого сказать, но вы почитайте, что об Айвазовском писали его современники. То есть его-то большим художником никогда не считали. Его считали таким, ну, скажем, камерным. Ну, вот пишет на стену, чтобы красиво повесить. Вот, нравится море. Посвесить и все. А, поэтому это сейчас о нем уже так говорят. Ну, может быть, со временем просто люди поняли, приняли. Ну, что-то такое. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, июнь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Глошников. Доброе утро всем.
Здравствуйте. Смотрите, как вырос биток, пишет Григорий из СПБ. Действительно, биток 12 пробил, это круто. И, кстати, по поводу доллара и евро скажу. Евро 71.36, доллар 62.83. Ну, в общем, доллар примерно на тех же позициях стоит, что и вчера. Биток, да, растет, и такое ощущение, что и дальше будет расти. На данный момент 12.684.53 доллара за биткоин. Ну, мне пишут, конечно, про Соловьёва вот несколько раз, что он там что-то, да, сказал, я знаю, да, коллективная редакция наша ответила ему по этому поводу, там, видео Сергея. Честно, я не знаю, насколько, вот, например, Настя, можно скажу тебе? Я не знаю, насколько мне, например, или тебе, или кому-то еще нужно придавать значение словам Соловьёва. То есть я вот не совсем понимаю. Вот есть у Лао Цзы такая штука, ты можешь всегда возвыситься над своим обидчиком, простив его. Ну, просто. Ну, типа, ну, понятно. Ну, все, ну, я тебя понял, окей. Я тебя прощаю. Ну, и все. Ну, это как вариант. Как вариант. Как вариант. Я не знаю, нужно ли пристально...
Таких вариантов теперь
нужно ли,
будет много.
Да, нужно ли пристально следить за всеми, кто что-то скажет про Сергея Доренко там, нелицеприятное? Я не знаю. Можно, наверное. Наверное.
Ну, он наша, когда-то вступал в заочный диалог.
Ну, по-честному,
сейчас,
да, по-честному. Давай так, по-честному. Да. Наша позиция от этого изменится? Нет. Ну, изменится твоя позиция относительно Сергея Доренко? Ты как-то по-другому его будешь оценивать? Нет. Ты перестанешь к нему относиться с уважением? Нет. Все люди, которые его любят, перестанут его любить? Нет. Что? Те люди, которые его любят, сейчас начнут любить того, кто и про него что-то плохое сказал? Нет. Вообще нет. Это абсолютно бесполезная штука, абсолютно бесполезная. И поэтому, ну да, можно этому сейчас придавать большое значение, и да, можно сейчас и так далее. Ну, мне кажется, что может быть.
Ну, это пример такого быть, заочного диалога,
да,
через медиа, когда коллектив,
да,
например,
да,
отвечает.
Да, да, но я думаю,
персонажу.
Да, это прикольно. Это прикольно, такого, мне кажется, не было.
И любопытно посмотреть, как долго это будет.
Да, да, мне кажется, нет, не очень долго. Но мне кажется, хуже забвения ничего нет, понимаешь? Вот хуже забвения мнения ничего нет. И в этом смысле, если кто-то что-то говорит, и, например, нам это нравится или не нравится, мне это нравится, не нравится, я могу вообще проигнорировать его слова просто и все. Ну, просто вообще, я ничего не... Ну, как бы, ну, что там, звук какой-то. Ну, почему это... Почему меня должно это заботить? Ты знаешь, ко мне приходили люди, вот, ну, тут неподалеку канал есть, приходили, они снимали программу, значит, про Сергея.
Да.
Они пришли и говорят, ну, такое, типа, прединтервью. В принципе, интервью было такое нормальное абсолютно. Это один на один было. И, видимо, они какую-то программу сделали. Может, там кусочек, там фразы мои какой-то вставили. Я даже не знаю, какой. Я не смотрел. И они говорят, а вот знаете, там некий человек, я не запомнил фамилию и имя, вот, ну, сейчас вот так, произвольно там какой-нибудь там Петров Сидоров. Ну, какой-то Петров Сидоров. Вот он же как-то неприятно сказал про Сергея Дарьевича. Я говорю, а кто? Ну, вот этот там, Петров Сидоров. Ну, условно, Иван Говнов. Понимаешь, да? Он неприятно сказал. А я говорю, а я его не знаю. Но я его просто не в курсе, кто это. Да вы что? Это вообще-то тот человек, который когда-то где-то там работал, а он еще знал того-то и этого. Я говорю, ну, честно говоря, я даже не знаю тех, кого он знал, и мне все равно, где он работал. Ну, подождите, а вот еще одна какая-то Дуня там, неизвестная опять, она-то вот тоже сказала, что вот, а, он был такой неоднозначный, вот это, значит, пропаганда была. Я говорю, слушайте, вот честно, вот мне задаете эти вопросы, мне так наплевать, на каждого, кто говорит что-то в сторону человека, к которому я отношусь однозначно, что он говорит, что ему не нравится. Тебе не нравится, и пожалуйста, мне плевать на тебя, мне плевать на твое мнение, абсолютно. Просто плевать и растереть. Твое мнение для меня незначимо. Почему я должен вообще на него реагировать? Ну скажи. Ну почему?
Ну почему? Это же у него
да, ну, это его дело. Это его такое? Дело. Пусть занимается этой своей аудиторией. Мне какая разница? Ну пусть занимается. Ну пожалуйста. Че? Ну че, мне без разницы. Правда. Ну, что ты это меня...
Посмотрим. Ну, отреагирует ли он? Да, он любитель.
Ну, окей, отреагирует, не отреагирует. А какая разница вообще? Окей, ну, ладно, окей. Это хайп? Что, хайп? Ну, пусть хайпит. Ну, нравится хайпить, пускай хайпит. Ну, почему нет? Его дело. Его дело. Ну, серьезно. Я вообще схожу из одной позиции, очень простой. Мы все умрем. Ну, мы реально все умрем. И это надо всем понимать. Прям если кто-то до сих пор думает, что он бессмертный, это неправильно. Мы прям все умрем. И, конечно же, когда мы все умрем, обязательно найдутся люди, которые будут с большим желанием и рвением высказываться по поводу нашего жизненного пути. А в худшем случае не найдется ни одного человека, который хоть что-то скажет по этому поводу. Люди медийные получат свою дозу каких-то нареканий вслед себе, когда их уже не будет. Проблема только в одном. Человек, когда уходит, когда его не станет, да, ему же все равно, что ты про него говоришь, он уже тебя не услышит. И, по сути, бороться с этим, ну, какой в этом смысл? Ну, в смысле, что ты? Ты кричишь в воздух, ты пытаешься достучаться куда? Ты что, в небеса стучишь? Ну, стучи. Ну, окей. Ну, а что дальше? Ничего. Ноль. Неинтересно. Непродуктивно, не круто, никак вообще. Долетит, не долетит, боитесь. Это вы про ракету, что ли, говорите? Скажите в эфире, что слушатели. Да, ну я понимаю, да, скажите в эфире, слушатели, ребята, друзья, вот товарищи, братцы, можно я к вам обращусь один раз и навсегда? Нет ничего хуже в жизни, чем игнорирование. Нет ничего хуже игнорирования в принципе. Вообще. Вот к вам подошел человек и говорит. Ну, просто представьте себе, вот подошел к вам, говорит, мне не нравится твоя программа. Вот ко мне подошел, говорит мне в лицо, например, человек, как, мне не нравится, как ты ведешь. Я говорю, окей. Я тебя понял, окей. Я пошел пить чай. Это худшая реакция для него. Если он говорит, мне не нравится, и я говорю, что не нравится? Ага, уже интерес. Ну, расскажи-ка мне, пожалуйста, уже интерес. Если он говорит, мне не нравится, я говорю, пошел ты, что, ах ты! Уже тоже эмоция. Нет эмоции, нет реакции. Хуже не бывает. Забвение. Ноль. Зеро. Ничего нет. Мне абсолютно, например, незначимо, что ты говоришь. И все. Ну, сказал. Ну, сейчас мне подойдет какой-нибудь бомж, что-нибудь скажет. Ну, и что? Ну, сказал. Дальше что? Ну, тебя интересует, что тебе говорят бомжи на улице?
Нет, но они меня, мне ничего не говорят.
Допустим, если они тебе что-то говорят. Если тебе вслед кто-нибудь что-нибудь на улице кричит, типа, уф, какая, иди сюда. Тебе это очень интересно? Это как-то влияет на твою самооценку? Нет. До тех пор, пока вы будете ориентироваться на чужие оценки себя, вы будете несчастными людьми. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспоривай глупца. Это сказал Пушкин. Опять я вот к Пушкину вас отсылаю. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспоривай глупца. Именно не оспоривай. Там не оспаривай не было. Там не оспоривай. Не спорь. Зачем? Равнодушно. Вы гений! Ага, да. Понятно. Спасибо большое. Ты дурак! Угу. Да. Какая разница? Все умрем. Мы все смертные, мы все умрем. Наш жизненный путь очень короток. Как сказал Пелевин, человек специально живет столько, чтобы ничего не понять и не сделать никаких выводов. Никаких вообще. Никаких. Все это бессмысленно. Суета-сует, томление духа. Ничто не вечно, да? Под луной! Что, я тебя убедил? Я тебя убедил, что хуже забвений и игнорирования нет ничего. А ты меня в этом убеждаешь
если,
сейчас.
Если Соловьёва вдруг все перестанут слушать, вот да, это было бы классно.
Да не перестанут.
И это было бы самое забвение.
Да не перестанут. У каждого есть своя аудитория. У каждого есть свои фанаты. Понимаешь? А я тебе скажу, да, что дальше с миром будет происходить. Хочешь?
Давай.
Хочешь? Вот когда-то Энди Уорхол сказал, что у каждого будет 15 минут славы. Но он чуть-чуть ошибся, потому что не 15 минут, а, конечно, 15 секунд. 15 да, секунд, а может быть даже и меньше. О чем это говорит? Это говорит о том, что все разбредутся по своим маленьким аудиториям. Вот есть маленькая, но прочная аудитория Анастасии Аношко в виде ее телеграм-канала, который называется Анастасия Аношко. Подписывайтесь, пожалуйста. Если вам нравится Настя, если вы хотите с ней вместе, по сути, жить. Ну, вы, по сути, хотите с Настей жить, вместе думать, сопереживать, вы хотите вместе читать одинаковые новости, что-то обсуждать. Вот твоя маленькая аудитория. Сколько у тебя сейчас подписчиков?
Что-то типа чуть больше 3000.
Да? Вот, пожалуйста, это твоя аудитория. 3000 – это полк, считай. Ты полковник. Ты в курсе, что ты полковник?
Если так считать, ну да, то, конечно.
Это полк. Это полк твоих единомышленников. Никого там из лишних людей, мимолетных, их нет там, их не существует. Это твой конкретно полк. Полк Настя Аношко. Ты полковник. Это обалденная сила и мощь. Это, конечно, не миллионы подписчиков. Это нет. Ну, какая разница? 3000. Мало? Смотря, что ты будешь делать, смотря, какие это люди. Если это качественная аудитория, это много, это очень много, да? У меня такая же маленькая есть телеграммушка моя,
да? За 6 уже перешло.
Ну, перешло за 6, да, ну, Гудошников называется, окей, я просто назвал Гудошников. Радиоведущий раньше писал, потом подумал, ну, а вот что это как-то глупо, а выгонит меня с радио. И какой я радиоведущий тогда? Назовусь я лучше Гудошников и не буду париться, потому что Гудошниковым я останусь вне зависимости от того, работаю, наверное, на телевидении, на радио, где-то еще, в хлебопекарне. Гудошников и есть Гудошников, правильно? Ничего не меняется. Думаю, так и назову. Ну и все. Нравится вам мое что-то? Ну, подписывайтесь и все, и кайфуйте. Вместе со мной живите, проживите эту жизнь. Кто-то из нас помрет раньше, кто-то из нас помрет позже. Ну, а что делать? Ничего мы с этим сделать не можем. Время вспять мы повернуть не можем. Правильно? Ну, не можем, все. А кому-то, может быть, нравится там какой-нибудь еще ведущий, а может быть, кому-то он не нравится, а кому-то еще что-то, Черт его знает. Нафиг они все нужны? Зачем они тебе нужны? Давай думать и собирать тех людей, которые нам нравятся и которым мы нравимся. Правильно? Да. Вот и все. Все, вы нам нравитесь, а мы вам нравимся. Или нет. Какая, собственно, разница? Никакой разницы тоже нет. Хочешь привлечь внимание к своей персоне и прослыть патриотом, говорит 23-й? Ну, патриотом нет, но ватником меня называют довольно часто, и, в общем, я нисколько этого, ну, не то что там не стесняюсь, я вообще на это тоже реагирую абсолютно спокойно.
Хочешь новость с ленты?
Хочешь новость? Да.
Авторы надписи «Город отстой» на баннере у въезда в Магадан ответят за вандализм. А знаешь, я посмотрела, что это было. Кстати...
Это Якат? Нет?
Это Магадан.
А, Магадан.
Там написано
прости.
«Город золотой» на приезде. Все, и они понял. Затерли синей краской и «золотой» превратили в слово «отстой». Причем так смешно пояснение, это Чехов настоящий. Молодой человек и девушка. Уголовное дело возбудили. Надо сказать, что Солженицын лжец. Я посмотрела и не нашла, чтобы за вандализм не было такого. Ну, тут да. Свой поступок они объяснили тем, жители поселка Сокол, видимо, там рядом, что таким образом выразили свое отношение к Магадану. При этом... Люди не учитывали того, эти двое, что над плакатом работали сотрудники мэрии. и что он, возможно, нравится другим людям, сказал собеседник агентства. Ну, это, по-моему, очень смешно. Но вот теперь их будут судить.
Ну, их судить-то будут не потому, что над этим плакатом работала мэрия, а потому, что были потрачены деньги на этот плакат, правильно? И кто-то этот плакат испортил, поэтому вандализм.
Это, да, это даже не плакат, это целая инсталляция.
Честно, хочешь про до вандализм? Хочешь про вандализм? Да, вот я, когда еду в метро, например, в московском, а я, ну, так довольно часто пользуюсь метро. Сейчас реже, потому что по утрам мы с тобой, и я езжу на машине, потому что нет еще пробок в тот момент, когда я еду. Ну, и назад довольно быстро тоже доезжаю до тех мест, куда мне нужно доехать. Вот. И когда я вижу в вагоне вот что-то нарисовано вот этим маркером таким, ну, специальный маркер есть, мне это не нравится.
Это обычный
маркер. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Я не понимаю. Когда я захожу в лифт хорошего нового высотного дома, захожу, хороший новый высотный дом, люди там потратили миллионы рублей, чтобы купить квартиры, правильно? Ну, какие-то, да, может быть, не сумасшедшие деньги они потратили, они не олигархи, они зарабатывали, кто-то в кредит взял. И я вижу лифт, а в нем нацарапано что-то там, слово из трех букв ключом, мне неприятно. Мне, ну, прямо отвратительно, потому что я не могу себе представить, чтобы жители этого дома, которые реально впахивали несколько лет, а может быть и десятилетий, чтобы вот это все получить себе, они бы вот там что-то царапали. Ну, кто это делает? Я не понимаю. Мне неприятно, мне это не нравится. Мне не нравится вандализм. Вандализм — это разрушение, правильно?
Да, конечно.
Ну, это разрушение. Но и разрушение может быть поэтичным, но это даже не поэзия. Понимаешь, если бы это был вандализм на уровне Бэнкси, да, вопросов нет. Я бы преклонил просто колени, сказал, боже мой, это прекрасно, это замечательно.
У нас вандализм на уровне Бэнкси тоже, тут же приходит дворник и закрашивает серой краской.
Да и ты будешь удивляться, и Бэнкси, в общем-то, такой преследуемый персонаж, в принципе. Преследуемый персонаж.
И вырезают, и на выставке выставляют, и продают, и все, что хочешь.
Это умные бизнесмены успевают сделать, вырезать, унести кусок стены. Но это творчество, действительно, почему? Потому что там есть всегда какой-то социальный момент, да, социальный протест, он поднимает сложные проблемы, важные. Это творчество, это классно.
Но Магадан, а город отстой, город это тоже отстой. Очень довольно проблема, на самом деле.
Ну, почему это проблема? Это ни о чем не говорит. А знаешь, о чем я подумал? Да. Давай попробуем с тобой слегка поиграть масштабами. Вот смотри, есть люди, живущие в Москве, в москвичи, например, которым не нравится Москва. Такое может быть? Ну, да. Ну, есть москвичи, которым не нравится Москва, и они, например, хотели бы... Ну, и России даже не нравится, они хотели бы уехать куда-то за рубеж жить. За рубеж жить. Ну, есть такие люди, они... И некоторые из них уезжают за рубеж, некоторые нет.
А некоторые в Питер едут, да.
Ну, допустим, вот им не нравится Москва, и не нравится, возможно, Россия. Они родились здесь, но им не нравится, потому что им условия жизни неподходящие, культура, может быть, не та, может быть, народ не нравится. Хотят куда-то в другое место, считают, например, Нью-Йорк центром мира, что справедливо. На данный момент уж точно.
Или Лондон.
Ну, или Лондон, да. Хотя Лондон — это тоже такое какое-то странное место упокоения, как мне кажется, где люди вешаются, пишут письма президенту России зачем-то какие-то покаянные. Странное место Лондон. Я бы не называл Лондон. Именно Нью-Йорк. И ты знаешь...
Ты просто мало знаешь. Майами покупают дачи.
И ты знаешь, я задумался. Наверху. Ну, Флорида, да?
Майами. Майами, да, да.
Ну, это опять Флорида. США, да?
Да-да-да, США. Там модно иметь дачи.
Ну, короче,
сейчас.
Это правильно. Это как Сочи в свое время, там, Гагры. Вот, ну, теперь Майами. Сочи, послушай. Да. И вот человек уезжает за рубеж, он не любит, ну, ему не нравится. Он ищет что-то другого, может быть, большего движника. Понятно, в центре мира больше движника, а центр мира там, где деньги, потому что сегодня так все живут, сегодня мера вещей — это деньги. Он уезжает, и он как бы нам машет ручкой и говорит, оставайтесь здесь и там дальше, в своей рашке, позорнике там.
Ну, это очень маленькая,
мелкие вонючки, живите в своем селе, вот в этом своем, на задворках мира, ну, они нам говорят. И я вот, знаешь, в этот момент закипаю. А недавно я пришел к одному простому умозаключению, ибо это будет странно. Ведь когда я уезжал из, например, Оренбурга и переезжал в Москву, я себя вел точно так же, как эти люди. Пошли вы со своим Оренбургом.
Ну, да.
Пошли вы со своим Оренбургом.
Родители пытались удержать?
Никто меня не пытался никогда нигде удержать. Кому я нужен? Меня и здесь никто не держит. Вот, смотри. Значит, вы со своим Оренбургом вонючим. Продолжайте здесь гнить. Я уезжаю в Москву. Все, тьфу, на вас, пока. Ненавижу, презираю. Ни разу я, кстати, не съездил в этот город после того, как уехал из него. Ни разу, вообще там не был. Ни разу. И тут я понял, что я веду себя точно так же по-скотски, как те люди, которые, переезжая из России, начинают там грязью поливать Россию. Точно так же. Знаешь, почему по-скотски? Потому что, да, мой выбор — переехать в более движниковый город. Я хочу быть ближе к центру. Может быть, к центру России, а может быть, к центру мира. Может быть. Но почему я унижаю тех людей, которые живут в том городе? Почему? Почему я себе позволяю?
Ну, я... нет, это да, это, ну, это не совсем...
Не, ну, серьезно.
Ты-то, может быть, унижал, это такое юношеское, я тоже помню, что казалось идиотами те, кто остаются жить в том доме,
а теперь
где мы росли.
А вот теперь я тебе дальше. Вот Оренбург и Магадан, есть отличия? Ну, какие-то отличия, конечно, есть, но в целом, когда ты говоришь, а Магадан – город отстой, ты преисполнен чувством ненависти к собственному городу, скорее всего, это же местные жители делают.
Это, да,
и они, наверное, либо собираются оттуда уехать, либо они как бы мысленно оттуда уехали, сбежали, но не позволяют себе переехать. И они пишут «город отстой». Но я уверен, что в Магадане живет человек, один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, может быть, их живет очень много, которым... Нравится.
Более того, они туда переехали из Москвы. Есть такие?
Это я не знаю.
А я тебе скажу, в чем проблема. Ну, это та большая проблема России. Она, я на самом деле не знаю, у меня нет ответа, виноваты ли власти, или, может быть, система распределения бюджета. В том, что у нас один город в стране, это Москва, куда все едут, естественно, и вот мы все здесь. И ты, и я, и наши слушатели. И есть такая проблема, что ты не можешь сделать, к сожалению, ничего... ни в чем там преуспеть, находясь в своем локальном месте.
Я видел людей, живущих в своем локальном месте и наслаждающихся этим локальным местом. И имеем ли мы право за их выбор их унижать и говорить,
это
что...
Это только у них не выбор, понимаешь? Это обстоятельства, образование
почему ты
и
так
медицина
считаешь?
Почему хуже, ты так считаешь? Леша. Потому что проблема, сразу везут в Москву.
Ну, Настя, ну что ты вот это?
Разве нет?
Ну, вот, понимаешь, ты сразу набросила вот это обстоятельства, медицина и так далее.
Нет?
Но подожди! Я говорил о другом. Есть люди, которые любят свой город, понимаешь?
Конечно.
Они любят свой город.
Да.
Реально любят. Им реально нравится. Мне реально мой друг из города, внимание, Бузулук, который я считаю просто окраиной мира и ужасом воплоти, не городом, сказкой. Он мне рассказывал, ну, сейчас строю домик, мне нравится, я тут распланировал. Вот мы ходим гулять сейчас, рожаю детишек. И в этот момент я хочу другу сказать, слушай, а ты не идиот? Ты чё? Ты понимаешь, что это дыра? Вот смотри, послушай, я такой говорю, это дыра. Видишь, это дыра, ты гниёшь. А сам себе в голове...
И не вырастешь.
Да, а сам в голове себе думаю, погоди, Лёш, это ты считаешь, что это дыра? А он так не считает. А он строит домик там, а ему нравится, а ему город родной нравится, а он сажает газончик. А есть еще один у моего, у меня есть товарищ, который живет в Москве, и есть товарищ, который живет в Оренбурге. Вот, через него мы знакомы. Он, например, в Оренбурге сажает деревья, реально, сажает деревья. Он придумал сам программу «Мы озеленим наш город», покупает саженцы и сажает просто деревья. Вот, ну, где-то, где ему разрешат это делать, сам вообще. У меня вопрос, зачем? Убегай оттуда, убегай, делай ноги, понимаешь? У меня вот мысль, а ему не хочется, ему там хорошо, и он любит. И ты ему говоришь, Оренбург дрянь.
Нет, не так.
А ты, говоришь,
ты ему говоришь, ты хочешь, чтобы у тебя развивался твой город, чтобы все в нем было классно, здорово. Он говорит, конечно, да, и ты сам, может быть, этого даже хочешь, любому городу, маленькому, второстепенному. А почему этого нет?
А почему нет?
А потому...
Что
там нет денег. Там нет и не может быть денег. И они никогда не смогут там ничего качественного не сделать, не получить, потому что денег там нет. Все. И все можно закрыть и уехать в Москву,
Настя,
потому что все
деньги
здесь.
Скажи мне, пожалуйста,
вот тебе
как
ответ.
Ты думаешь, есть ли деньги...
В Детройте.
Нет,
есть.
Нет, не в Детройте.
И, он
не
депрессивный, но Эминем.
Какой Детройт?
Например,
дай я верну
себе не приезжать.
К нашей жизни верну. Можно тебя? Есть ли деньги, скажем так, в одном из самых южных, юго-западных районов Оренбургской области, так скажем, граничащем с Казахстаном, нет железной дороги и всего прочего. Есть там деньги? Нет. Но знаешь, что там происходит?
Что?
Как бы я хотел, чтобы ты туда поехала. Люди... в определенный момент начали с абсолютно маленькими зарплатами, абсолютно маленькие, нищенские зарплаты. Я тебе серьезно говорю, по рамкам Москвы, по меркам Москвы, мы сейчас скажем, типа, вот знаешь, просто скажем, типа, 50, что это кассир, что ли, в магазине? А для них 50 — это зарплата главы района, на всякий случай. То есть это прям топ, уже все выше, некуда, это глава района.
50. Ну и что они там?
Они там сажают газончик возле своего дома, они там стригут деревья, в форме шара. Реально? Серьезно? Я тебе покажу фотографии. Я попрошу. Я говорю просто про район, в котором живут мои родители. Я тебе покажу. Я отца попрошу снять и тебе покажу.
Да, люди я верю, мне
с такой любовью облагораживают эти свои дома.
А асфальт они могут дорогу положить?
Мой. Ну, нет. Есть асфальт там. Есть
вещи,
там, там асфальт положили в определенный момент. В определенный момент заставили нефтяников местных положить асфальт. А асфальт к своим домам, вот эти маленькие дорожечки, все, конечно, сами прокладывали самостоятельно. Проложили. Строят гаражики себе. Строят. Строят баньку себе. В этой баньке парятся.
Это везде происходит, господи,
какое
да.
счастье. Ты бы видел этих людей. Все,
да, я видела.
Все прекрасно.
Бывало там в Псковской области, в Новгородской области.
Они, там красиво. Там чисто.
Везде, да.
Там чисто.
Да, да,
потому что ты, потому что у тебя есть арык перед домом. И не дай бог, кто там бросит бумажку. Да, потому что у тебя да. появилось, внимание, чувство собственности. Впервые за... тысячелетнюю историю России у русского человека появилось чувство собственности, что вот стоит этот дом, и этот дом у меня не заберут. И поэтому я наконец-то могу поклеить правильные, хорошие, надолго красивые обои, а не те, которые мы будем слой за слоем каждый год клеить из какой-то непонятной бумаги. Именно поэтому я могу выйти на улицу, посадить там правильные, хорошие, нужные мне деревья, я могу сделать красиво, я могу да. построить красивый забор, и люди в этом проявляют себя, они в этом, как тебе сказать, это акт творчества.
Да.
О, но только такое творчество они хотят проявлять. Я вот, например, не хочу, я деструктивен.
А я тоже люблю такое творчество.
А ты любишь. Представляешь,
да.
представляешь как бы ты
но
была бы счастлива.
Но только
как бы
встает вопрос, когда ты заболеваешь, или у тебя рождаются
так
дети, тебе нужно куда-то
так
срочно из этого красоты
так
двигаться,
что?
Потому что там, где ты живешь, у тебя там нет возможности ни медицину, ни
да
образования.
Да я знаю,
получить.
Я знаю, но есть же люди, которым это нравится. И когда ты говоришь, город отстой, он как бы от того, что ты сказал, город отстой, лучше-то станет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Он лучше станет реально от тех людей, которые там что-то сажают деревья, как-то что-то... Ну, правда делают. Ну, правда. Ну, правда.
Медицину
ну, вот,
там
вот
поднимут.
Посмотри на меня. Вот от меня Москва лучше не становится. Я честно признаюсь. Я ничего не делаю вообще для Москвы. Вообще. Как не делал ничего для Оренбурга. Вообще ноль. Я только разговариваю. Реально. Но есть же люди, которые делают. Вот эти все жильцы. Они собираются. Им важно. Они хотят. Прекрасно. Здесь 30 новости. Обзор печати. Кстати, вот ты про медицину говорила. Я просто, можете, 3 секунды
давай.
Скажу?
А,
мне отец, он врач, как раз в районной больнице. А, он мне рассказывал о том, что, ну, там, лет 10 назад, даже 5, наверное, если у тебя инсульт в районе случался, то все. Инсультники выглядели очень и очень плохо. Потому
сейчас
что,
программа заработала,
да,
их реабилитируют.
Реально получается. Реально получается.
Ну, вот, очень классно.
Классно. Вот. Понятно, что от Москвы...
Это мелкими шажками.
Нет, от Москвы отставание всегда будет. Это абсолютно точно, ну, это понятно. Но тем не менее...
Стремиться надо к обратному.
Тем не менее.
К равномерному распределению, да?
Это тяжело очень в нашем случае.
Ну, это, опять же, волевые какие-то решения, да, там развитие,
нет,
может, там, условно говоря, малой авиации, которая бы там позволила коммуникации.
Ой, это я за. Это я за. Я хочу летать. Я хочу летать сам, хочу лицензию пилота.
Вынуждены просто оставаться на местах, в том числе, потому что у них просто денег нет на то, чтобы туда-сюда скататься, чтобы диагноз поставить, да? Два столичных.
Ездят.
Да. Продают там почку и едут. Два
столичных. Ну ладно, вот правда не знаешь. Вот правда, в селе никогда не жила, да?
Слушай, я жила в Новгородской области, в болотах там, где клюкву собирают, а потом ведрами на трассе продают.
Новгородская
вот
область?
Да.
Да это центр мира.
Ну да, в том-то и дело.
Серьезно,
да. А Шумахер головой ударился? Поеду.
Поедешь?
Поеду.
Все, поехали.
Шумахер головой ударился и лежал в том же месте географически, в больничке.
Угу.
Шумахер,
ну,
знаменитый
звезда.
Ну, и что,
он, как он?
Его... Нет, его не перевозили, понимаешь,
ну
и в Париж,
как он,
потому
Шумахер-то?
Что этого не имело смысла. Плохо Шумахер, да только не было вероятности, что где-то ему помогут лучше. Это значит, что там на месте
вот...
помогают так же хорошо,
нет,
как
это,
и в центре.
Это значит, что не истерят и не перевозят. Смотри, какая история. Вот Быков, ему стало плохо, помнишь?
Да, первое время даже я радовалась, говорила, что там местные врачи справляются.
Так и есть.
В Уфе там
так
было,
и
да,
есть.
Дело.
И они справлялись.
И потом в конце...
И они справлялись. И знаешь, почему его перевели в Москву? Знаешь, почему перевели в Москву? Потому что люди сказали, да, переведите его в Москву. В Уфе бы справились.
Ну, это мы не знаем.
Конечно, вы не знаете.
Рисковать своим здоровьем и жизнью никто не хочет.
А справились бы. И все бы сделали. И врач, между прочим, отвечающий за это все, его же спросили, а не хотите ли бы перевести в Москву? Он сказал, там справится. Это такая, говорит, ситуация, при которой они справятся.
Ну, мы можем очень глубоко...
Потом его продавили, и он все-таки, давайте в Москву.
Да.
Давайте. Чтобы всем было спокойно.
Потом можно еще поговорить об инфраструктуре для поддерживающей там или паллиативной, для людей, которые там тоже нет. И если у тебя, не дай бог, там проблемы в семье или с ребенком, ты все равно переезжаешь в Москву. Ну, ладно. Угу. Как раз про медицину. У меня в вечерней Москве статья. Столичных медицинских центра запустили проект «Бережливые поликлиники». Представляешь, как ты думаешь, чему посвящен этот проект?
Вот Александр Риттер, в Уфе бы легко с Быковым справились, причем все бы спасибо сказали.
Ой, если Александр Риттер написал, наш слушатель, то это значит, или так мне и кажется... есть.
А, это, наверное, сарказм.
Я не знаю.
Нет, это скорее сарказм.
Я на самом
это
деле
сарказм.
Не сомневаюсь, что Быкова Быкова можно бы и не перевозить, но понятно, что по большому счету все надо там улучшать. Ладно. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Николая Блохина.
Прости, пожалуйста.
Да.
50-й вопрос тебе задает. Я просто
мне?
Нет, всем нам. Вы с Ингой? Что делать надо? Еду на садовый участок. Чмок. Извините, нет, человек перепутал. Видимо,
да.
Да, мы с Ингой, все нормально. Прости, все, давай. Все, не перебиваю.
Да, значит, так. Институт, Центр онкологии имени Блохина и научный центр кардиологии Минздрава внедрят бережливые технологии в амбулаторном звене и стационарных отделениях. Об этом сообщил министр здравоохранения Вероника Скворцова. Благодаря новым технологиям сократилось время ожидания пациентов и увеличилось количество проведенных операций. Сейчас в 82 российских регионах насчитывается свыше 2000 бережливых поликлиник. В общем, кому интересно, смотрите «Вечернюю Москву», там про это много написано. А в «Аргументах и фактах» смотрим. Экс-губернатор Сахалина Хорошавин этапирован уже теперь в колонии. Вот его свежее фото. Я прям помню, когда его брали, и еще когда он там в костюме, потом он в черном, такой образ у него был инфернальный. И сейчас...
Демонический.
Да. И сейчас я смотрю, видимо, свежие фотографии. Уже он ушел от этого инфернального образа. Если кому интересна его судьба, можете в «Аргументах и фактах» прочитать. 10:39, это был обзор.
И насладиться, естественно. Да, поехали. Нам все советуют быть ближе к природе, относиться к смерти, живя не в Москве. В Москве можно зарабатывать деньги, в Москве прекрасная инфраструктура, в Москве действительно лучшие врачи страны нашей работают, действительно лучшие преподаватели, действительно лучшие журналисты. Да. В Москве реально все лучшее. Но это правда. Но это связано с тем, что у нас такая страна, у нас так она построена. У нас есть центр и периферия. У нас нет нескольких городов, так скажем, держащих...
Возможности.
Это, ты же понимаешь, в один день ты это не изменишь.
Зачем
напихивать в одно место, я, например, не совсем понимаю.
Не видно движение. Это было бы очень, наверное, выгодно и классно.
Движение не видно. Вот сейчас приедем в Екатеринбург, спросим их, вы как тут, периферия, и ничего не решаете, у вас нет движения. Те скажут, лучшие журналисты в Москве, говорит, вообще-то екатеринбургская школа получше. А что там по поводу Свердловского рока вы нам скажете, москвичи? Что там по поводу Свердловского рока? У вас-то рок какой, Москва? Чего у вас интересного? Ничего. И окажется, что в общем, ничего такое, Екатеринбург. В Питер сейчас приедем и скажем, есть только один город, это Москва, а ваши города все это. Позор вообще, на вас. Они скажут, серьезно? Да мы видели вашу Москву, Так. У нас зарплаты, может, пониже, конечно, в Питере, но зато у нас границы поближе, у нас зато в Финляндию мы ездим, нам визу легко дают, а вы что там сидите там в своих болотах, сидите дальше, например, здесь деньги, Москва — это деньги. В Москве деньги, брат!
Я о том же и говорю.
В Москве вся сила, да?
Да.
Поэтому...
делают то, что делают там.
Магадане. Так пускай, наоборот, зачем они это делают? Пускай они сюда приезжают. Им не нравится Магадан. Приезжайте сюда и, наконец-то, начинайте креативить. Тебе позвонили?
Я пыталась убрать звук, и он этот...
Не нравится Магадан, вам не нравится. Приезжайте в Москву. Она же, наверное, Москва-то вам понравится. И вы прямо в Москве... Хватит дурковать здесь. Это прямо в Москве и все. И креативьте все. Но у меня есть ощущение,
на въездах в Москву.
Нет, не на въездах в Москву. Проявите себя. Ну, у вас же здесь, я так понимаю, там же вам Магадан мешает развиваться. Вот мне мешал Оренбург развиваться, как я считал. Что, конечно, полная чушь, на самом деле.
Надо было оставаться, да, Леш?
Да, на самом деле, Настя, вот сегодня я думаю, прикинь.
Да.
Если ты, например, сидишь в интернете, где-нибудь в Магадане, делаешь классный, реально классный видеоблог, которые все начинают смотреть.
Такие, а ты знаешь, модные, самое модное направление видеоблогерства современное, трушные блоги, где люди сидят там на заимках, на каких-то, и рыбачат.
И ты понимаешь.
Им присылают со всего мира снасти.
И ты понимаешь.
Потому что завидуют, но сами не могут поехать.
И ты понимаешь, вот этот Энди Уорхол, он был прав, гад такой. Сейчас можно, на самом деле, копеечку, если ты человек творческий, зарабатывать не сидя в Москве. Мы просто с тобой люди старой формации, Анастасия Эдуардовна, мы с тобой все еще, мы так мыслим, что нам нужно обязательно там передвинуться в центр, занять позицию, встать на высоте. Уже не совсем так, а может быть...
Ну, это ты про творческие говоришь. А вот если мы решим, например, каждый из нас решит развиваться, допустим, в научный, ну, к примеру, да, вот...
В научный.
Допустим, там, открытие, делать жизнь лучше.
Конечно, конечно.
Там,
это придется,
Допустим, тогда нам придется куда-то опять двигаться.
Да, но у нас ведь есть эти, как это, наукограды. Ну вот, есть же они. Я не знаю, насколько они хороши.
Тут уже начинает мировой масштаб и достижение там как бы в целом человечества.
Ну, скорее всего, Кремниевая долина закончится. Я понимаю.
Ну, Кремниевая — это IT. А если мы, например, захотим стать строителями, Лёша, строить дома, например.
Значит,
у нас инженерные вот это все уничтожено.
Я буду все тебе на примере сегодня Оренбурга говорить. Хочешь на примере? Все сегодня буду говорить. Там есть такой район, он назывался, ну, мы так его называли, не знаю, по-моему, так называется на самом деле, «Мертвый город». Почему «Мертвый город»?
Долгострой?
Нет, никакой не долгострой, это просто на самом отшибе, там есть район Степной, это был отшиб, а потом начали еще дальше строить «Мертвый город», так называемый. Почему «Мертвый»? Потому что там построили дома, а люди потихонечку вселялись, и вот ты вот выходишь, у моего товарища там квартира была, вот, и ты вот выходишь вот так вот, никого нет, ты один практически ходишь, вот у тебя одно окно, говорит, может быть, еще там два, три, ну, то есть три семьи заселилось, четыре.
Почему так мало?
Ну, постепенно покупали. Ну, вот отстроился дом, и постепенно, полигонечко, потихонечку, это сложно, это стоит денег. Да, там квартира стоила на тот момент 1,5 миллиона, например, но для Оренбурга 1,5 миллиона – это очень серьезные деньги, это надо понимать. Вот. И вот люди начали там покупать, раз. И тут мне через 8 лет, что же, я не видел этого района вообще, вдруг присылает фотографию. Он говорит, угадай район. Прям фотку мне, бах. Я говорю, я вообще не знаю, это где. Он говорит, это мертвый город. А там просто городище. Второй отстроили. Просто высотка. Кто это строит, я не знаю. Кто это покупает, я не понимаю. Денег нет же. Но все покупают, все строят, все в кредит. Ну, естественно, все в кредит. Ну, и в Москве все в кредит. И у американцев все в кредит. Ну, так устроена экономика. Все в кредит. У всех все в кредит. Все перекредитовываются в итоге друг у друга. Вот. И зависит от ставки ФРС. Ну, правда же. Нас помнишь, как лишали?
Потребительские кредиты от кредита на бизнес все-таки отличаются.
Ну, я тебя понимаю. Но в любом случае есть кто-то, кто дает первый кредит. Вот, денежка напечатана, и мы вам даем под маленький процентик. Следующий берет эту денежку под больше. Естественно, конечный потребитель под самый большой процент берет. Потому что каждая цепочечка в этом хочет заработать.
Специальная
вот.
Процент. У нас для вас подготовлено
специальное предложение
звонят?
Для вас. Конечно.
Вот мне недавно под
16%
предложили в эту сумму.
Ну, то есть это строится, понимаешь? В Екатеринбурге Металлика не ездит. Кстати, Металлика же будет в Москве в этом году. Я вот не знаю, идти, не идти, но там билет 15 тысяч, я посмотрел, что-то мне жалко на них. Хотя это одна из моих любимых групп.
У перекупщиков или прямо оригинал?
Нет, почему? Оригинал.
Это в партер танцевальный?
Да
нет,
вот, кстати, может быть. Но я бы шел в партер, я бы не шел ни на какие там диваны,
столики.
Это какой-то бред,
нет,
если это Металлика.
На стадионе будут или в клубе?
Я думаю, что они... Металлика
Извини.
В клубе, че с ума
да
сошла?
Да вот я спрашиваю, а я не знаю,
не, они соберут,
там,
они соберут. Я думаю, что, я ну, предположу, что они, наверное, будут в Олимпийском, наверное, да, или в Лужниках, где они там, знаешь, в Лужниках даже. И я думаю, что они полностью стадион соберут. И у них такая прикольная история, они же ставят не сцену, вот, знаешь, как обычно, сцену в одной половине поля ставят, и люди стоят. А у них просто стоит площадка, и люди со всех сторон могут смотреть.
По кругу.
И они бегают, да, с гитарами, там, бам-бам-бам-бам, значит, что-то кричат во все стороны. Это классное шоу.
Лужники. Арена продает.
Правда, я. Да? Концерт. Значит, на Лужниках будет. В Лужниках. Ну, то я думаю, они полностью стадион соберут, это точно. Но это прям совсем. Ты не слушал никогда Металлику?
От 10 тысяч. Нет, не, слушать нет, конечно, не слушала. Но я видела исписанные маркером как раз в высотках вот эти подъезды, где металлика.
А может, я немного отвлекусь?
На рюкзаках.
А, от вот этой...
Ручкой. Нет, где-то ручкой, я помню.
Значки видела?
У нас мальчики сейчас писали. Ну, это, да, мальчишеская такая известная
группа. Настя никогда не слушала металлику.
Нет.
Друзья, я просто хочу, ну, как бы познакомить, потому что я думаю, что, а может быть, и...
Ты думаешь, вот сейчас торкнет меня, да?
А, ну, да. Значит, подожди, сейчас какую бы песню включить мне металлику.
Там ложи есть, ложи.
Нет, Master of Puppets будет. Master.
80 тысяч рублей.
Точно, подожди. Master. Да что у меня мышка эта дурацкая?
Ну что, ты считаешь, 10 тысяч это много за такой концерт?
Я жадный. Master of...
Ну что, Леш, тебе подарит кто-нибудь билет? Я уверена.
Да кто? А, ну, кстати,
а по
пресс-карте да,
можешь пойти, нет?
Мне же всегда все дарят. Не, по пресс-карте я не люблю ходить. Зачем? Мне еще потом это... Хотя, что, я все равно расскажу потом, если схожу. Ну, включай, старичок. А, не-не, заново давай. Я это умею играть на гитаре, кстати, сам. Конечно.
На электро?
Ну, естественно. Нет, на акустической.
Вот я и спрашиваю.
Приходи в гости. Нет?
Ну.
Видишь? Нашего звукорежиссера
Ильи. Да-да-да, я поняла уже.
Он уже играет. Он же на басу у нас играет, Илья. Такое вступление. Но у них всегда часовое оно.
Что, петь будут?
Конечно.
Да?
Джеймс Хэтфилд.
А что значит здесь?
Мастер марионеток.
А.
Ну, хозяин, ну, мастер.
Да-да-да-да-да.
Нет. Нет, не нравится?
Ну, мне нравится, как ты поешь, но... Я бы вот качать не стала бы себя.
Эй. You will see. Love is all you need. Нет?
Нет.
Now I'm killing you! Ну ты чё, это классно. И вот. Your life. А, нет, you go closer. Obey your master. Твоя жизнь быстра. Obey your master. Нет, не нравится тебе, да?
Нет.
А хочешь? Ну ладно, давай я домотаю до соло, и мне кажется, это тебе понравится. Сейчас, погоди. Где ты здесь дал? Здесь дал.
8 минут трек.
А ты как хотел? Там такая вообще тема. Там, видишь, он развивается как.
Не, Лёш, я больше Нирвану люблю. Правда, вот я по Нирване бы я могла бы...
Нирвана, это же прям гаражный рок.
Да, ну не знаю.
Вот послушай.
Какой-то жанр, но
сейчас,
мне нравится.
Сейчас, подожди. Кирхамед, специально для тебя. Кирхамед, легенда металла, играет. Вот корёжит Настя, вот её корёжит.
Я умею изображать, но я не...
А ты можешь на камеру? Ведь тебя не видно.
Не надо. Нет, этого на камеру.
Смотри.
Просто.
Смотри. Всё. Камера любит тебя, Настя, нормально. Нет?
Ну, вообще не стал, вообще вот просто мимо.
Ну ладно, ладно,
мимо
ладно.
Едет.
Так, ну погоди, погоди. Сейчас.
Ширли Бейс. Это Ширли Бейс, набери, мне нравится.
Сейчас я тебе скажу. Ну, поновее.
Ты думаешь, это чем-то будет отличаться для меня?
Я тебе отвечаю, что тебе понравится. Наверное. А может быть и нет. Но это вот это поновее, сильно поновее. То это я прям тебе совсем классику включил, Металлики, а это поновее сейчас. Че, людей надо, конечно... Эй, почему не работает? Перемоталась у меня дурацкая мышка. Да ты что? Ты смотри, у меня мышка подводит.
Что происходит?
Да это дурацкий этот компьютер. Смотри, я даже заставку хотел поставить когда-то. Нет?
Разве что вот заставку.
Ну классно. Ты че? Типа Анастасия Ножка. А ты кричишь, Что ты кричишь?
А, я не знаю, что там полагается кричать.
Не знаю.
Да, это я.
Хой! Не знаю. Ну, панки
хой. Это приличное что-то,
нет,
да?
Нет, хой, панки хой. Все нормально.
Да?
Ну, ну да, конечно. Нет?
Нет.
Смотри, здесь есть что-то, какие-то мотивы казахстанских акынов, вот когда... У меня сам брат тоже есть. Нет, не нравится?
Вообще нет, нет. Извини.
Боже мой, а я ведь спасибо. Тоже ее разучил на гитаре-то. И вот. Продолжение. Нет?
Давай я новости буду зачитывать.
Давай.
Продлил меру пресечения младший из сестер Хачатурян. Сейчас. Новости из Басманного суда.
Yeah!
В среду.
Нет? Ну, все, ну я
вопрос без следствия.
Опять все сломалось. Че? Ну, давай, говори, говори дальше.
Она обвиняется в убийстве отца. Удовлетворить ходатайство следствия. Продлить срок запрета определенных действий до 28 июля. Девушке нельзя выходить из дома с 7 вечера до 7 утра. А также общаться с посторонними. Заседание проходило в закрытом режиме. Слушатели пустили на оглашение.
Я думал, ты хоть как-то подстроишься под музыку. Тебя не сломить. Ее не сломить даже Металликой. Нет, ну
и
ладно, ладно, все, я не
больше,
знаю,
наверное.
Мне все равно сбивается. Электронную все-таки, музыку?
Да, колбасу, вот всякую. Я же из Питера, ты что, не знаешь?
А, ну у вас же, да, это синтетические наркотики, электронная музыка,
наркотики,
все понятно.
Наркотики нет. А, то есть,
не, я просто назвал просто... выдающиеся какие-то вещи в Санкт-Петербурге, насколько я понимаю.
Это отвратительно, а музыка электронная, я ее люблю просто так.
Это отвратительно, но это вот что-то, что выделяет Санкт-Петербург дополнительно.
Ну, а те, кто слушает Металлику, наверное, пьют пиво.
А, нет, ты че?
Нет, там нет никаких сопутствующих...
Ну, нет, вообще конечно, должны пить что-то, пиво, наверное, ну, не знаю, но я не пью пиво.
Мужское должно в этот момент происходить.
Те, кто слушает Металлику, ходят в черном.
О.
Вот ты слушаешь Металлику теперь. Ты же в черном?
Да, вот послушала.
А, да, да, так. Наконец-то годнота пошла. Ну, конечно, ну, ребята, ну что вы, ну какие проблемы?
Еще
конечно,
новость. С лентой умер экс-гитарист белорусской группы Песняры Аркадий Ивановский.
А Песняры как я люблю. Можно я включу Песняры?
Ну,
ой,
включи.
Только это не белорусская группа, а Свердловская опять. Не в курсе?
Белорусский музыкант, бывший гитарист
ну,
группы Песняры Аркадий Ивановский.
Песняры. Почему все про Песняры говорят, что... Ну, это белорусская группа, не понимаю. А, так, а какой он? Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над ми... Молодость... А, вот лучше, «Молодость моя», давайте. «Молодость моя». Знаешь, почему я люблю эту песню?
Почему?
Потому что, когда я говорю «Белоруссия», мне говорят, «Не Белоруссия, а Беларусь!» А я говорю, «Да-да, друзья, так оно и есть». Давайте послушаем эту прекрасную... Они профессионалы, кстати, высочайшего уровня были. Серьезно, просто послушай. Это сказка. Настолько...
Белый аист летит.
Просто топ.
Над белесым полесьем летит.
Чуть-чуть как голос.
Белорусский
ровный.
Мотив. В песне вересков, в песне ракит. Все земля приняла.
Тебе не нравится?
Молодость моя, Белоруссия.
Простите, что испортил момент.
Песни партизан, сосны да туман. Песни партизан, алая заря. Молодость моя.
Белоруссия.
Угу.
Белоруссия. А, что, тебе не нравится?
Ну, это поскольку затрагивает ностальгические какие-то струны, то нравится.
А я не про ностальгию. А мне кажется, вот меня и не было тогда, когда это можно было насладиться ностальгией. Мне нравится чистый голос, очень чистый голос. Мне нравится мелодичность, мне нравится патетика вот эта вся песенная. Мне, ну, правда, ну, так красиво. Ну прям красиво.
Красиво, прям да, красиво. Да, да, красиво. Ну, так вот дома бы я слушать не стала, но я согласна, мне очень нравится.
Да?
Особенно
вот,
именно
вот
эта песня. Ты прям попал в точку. Мне иногда хочется ее напеть, я ее просто не знаю. Мне иногда хочется присказку какую-нибудь, хотя я в Беларуси была
подожди,
там подожди. Раз три всего.
А ты хочешь еще песнеров, я тебе каких-нибудь включу? Ты все песни знаешь?
Я никаких песен.
Никаких?
Не знаю.
Да что ты? Да послушай, да это же вообще, это же, сейчас вот реклама пройдет, это же такой кайф. Ну, правда, они очень крутые, очень. Я не считаю, что они не хуже Битлз вообще ни разу. Просто они другие немножко. Может быть, даже лучше, чем Битлз. Поинтереснее. На мой взгляд, на мой вкус. Это тебе не Фейс, это тебе не Хаски. И запад.
Заповедный напев. Заповедная даль.
Чувствуешь звук?
Свет хрустальной зари, свет над миром встающий.
Это
конечно.
Мне понятно.
Попробуй спой. Попробуй за ним спой.
Я печаль.
Это очень высоко.
Беловежская пуща. Беловежская пуща, непонятна твоя вековая печаль.
А знаешь что, там, по-моему, в конце будет еще повыше нота. Сейчас я попробую найти. А, вот он на открытый голос выходит. Вот-вот. Посмотри.
Незаметный напев, чудотворный напев.
Видишь, да, это он шептал так.
Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Это прям.
Твой заветный напев, чудотворный напев.
Это открытый голос, да?
Ну, конечно, он открыт, но это не фальцет.
Беловежская пуща.
В этом-то и талант, понимаешь? Вот почему я люблю Кипелова, например, но не очень люблю другие группы? Потому что Кипелов может высоко петь, а не фальцетом. Фальцет — это когда вот это... Вот это фальцет, понимаешь, да? Когда,
ну, Металлика.
Нет, Металлика это вообще там... Это не то. Фальцет это когда ты вот, условно, вот сейчас
Витас, сейчас я тебе покажу.
Да, это фальцет. Вот. Это когда ты когда вот этим голосом поешь, это фальцет, это не настоящий голос, это фальшивый голос. Да-да-да-да-да. И ты начинаешь...
Вот, он почему так называется.
Конечно.
Я так сейчас поняла.
Конечно, он фальшивый. Он фальшивый, это не настоящий голос. Кстати, говорят, у женщин нет фальцета.
Нет, да, нет.
Прикинь, женщины не могут так делать. А мужчины могут делать. А если женщина так может делать, приглядитесь, может быть, у вас кадык. Ну, вы поняли. А, например, Кипелов, он может это петь не фальцетом. И вот это, а это лучше, чем Кипелов. Ну, это без обид. Это просто, это самородок. Это вот... Такое вот один на миллион, понимаешь, может быть, на 10 миллионов, может, на 100 миллионов такие голоса. Вот настолько это хорошо. Вот настолько это хорошо. Поэтому, ну что, ну слушайте хорошую музыку, что следите за новостями. А, Настя,
Алексей,
у тебя что-то будет сейчас?
Да, у меня про библиотеки придет.
Придет человек. Фамилия. Слушайте Настю, и до завтра, и да пребудет с вами сила.